MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 38-й выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня вы не услышите о политике и о новом возгорании на Останкинской башне. Традиционный весь час посвящен рассказам о мобильной технике. Свежая подборка новостей и мобильный чарт прилагаются.
MobileReview.com. Особое мнение.
Хотелось бы поговорить о том, какое будущее ждет мобильные телефоны уже в ближайшие несколько лет. Какие направления развития мы можем затронуть и что увидеть на рынке? Ну, во-первых, сегодня можно условно разделить все телефоны на три типа. Опять-таки, подчеркну условно, деление безусловно больше, но это обычные телефоны, телефоны с проприетарной операционной системой, это смартфоны, как правило, Windows Mobile или Symbian, а также коммуникаторы, которые также могут быть на Symbian, Windows Mobile, либо другой операционной системе. В коммуникаторах это QWERTY-клавиатура полноразмерная, либо приближенная к полноразмерной. Вот в таком делении, наверное, сразу можно оговориться, что коммуникаторы нас не очень интересуют. Это нишевой продукт, получивший распространение только за счет того, что Microsoft посчитала коммуникаторы ключевым продуктом для себя, для корпоративных пользователей, пометуя успех BlackBerry решений. Но в целом они не играют роли, и в перспективе их доля не будет расти стремительно. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что принципиально они не оказывают влияния на развитие рынка. На развитие рынка оказывают влияние именно парадигма, заложенная разработчиками Sony Ericsson, Nokia, Motorola сегодня в свои аппараты. То есть куда идет рынок и что пытаются компании сделать. Не секрет, что помимо технической составляющей очень большую роль играет операционная система. А именно, что она умеет, как она работает и прочее, прочее. 10 лет назад операционные системы были проприетарными, то есть принадлежали и были разработаны, как правило, самими производителями телефонов, либо лицензированы у компаний, разрабатывающих такие операционные системы. В чем... Такой подход имеет свои минусы. Безусловно, написание каждой отдельной функции для такой операционной системы – это головная боль. Это затраты времени, это необходимость работы команды программистов, разработчиков внутри компании, либо аффилированной компании. Так появилась на свет Java. По сути, это кроссплатформенное решение, которое может работать на любых телефонах. Но помимо Явы, в общем-то, расширяемость была минимальной на момент появления MIPI 1.0. Поэтому компании ориентировались и на другие решения. В частности, Symbian смартфоны изначально созданы для мобильных устройств. В Symbian смартфоны поддерживают как Яву, так и собственные приложения. Причем они обеспечивают стандартные средства разработки, более гибкие условия для создания программ, лучшие характеристики, проигрыш по времени работы обычным телефоном. Но в целом именно разработка приложений, то есть создание экосистемы вокруг продуктов, для Symbian смартфонов, как и Windows Mobile смартфонов в принципе, она достаточно легка и спокойна. Так давайте же взглянем, кто из игроков чему привержен сегодня. Если мы берем корейские компании, например, Samsung, то Samsung напирает на обычные телефоны с проприетарной операционной системой. Пример — флагман U600. Достаточно старая технологическая платформа, аппаратная. Процессоры ARM9 с низкой частотой, там до 100 МГц. Хотя у всех конкурентов уже стоят 220 МГц и даже выше, до 500 МГц процессора. А Samsung не прошел технологическое перевооружение. Что под этим подразумевается? Цикл разработки операционных систем, софта, он длителен. И каждая последующая версия операционной системы, она как правило более требовательна к производительности, к мощности процессора, объему оперативной памяти и прочее, прочее. Вот тут мы можем говорить, что Samsung базируется еще на старых разработках, максимально наращивает их, как я сказал в обзоре, D900 на адреналине. Да, это действительно на адреналине. Потому что сделать качественный рывок, наверное, в определенный момент будет уже невозможно. Надо будет менять схемотехнику, менять аппаратные характеристики. В частности, добавлять чип для декодирования видео аппаратного, чип для звука уже добавлен, усилитель и так далее и тому подобное. То есть тут возможны варианты. Но в целом сегодня Samsung не готов для следующего технологического скачка. Если мы берем основную массу телефонов, при этом в Samsung это понимают прекрасно и делают ставку для европейского рынка на Symbian смартфоны. Их появится все больше, больше и больше. Но основным перспективным направлением считают разработку собственных интерфейсов на базе Windows Mobile. То есть в качестве основы берется Windows Mobile, закрывается максимально от пользователя, то есть нельзя даже запустить свои программы, только Java поддерживается. И дальше этот продукт в различных видоизменениях поставляется на рынок. То есть, по сути, ставка делается на тюнинг старой платформы и замену ее в 2008 году на новую. Но до этого момента разнообразие будет поддерживаться смартфонами на Symbian для операторов в Европе преимущественно, а также разработками вот именно моделей, ориентированных на измененный интерфейс. То есть тут мы видим политику, что компания делает все-таки ставку на собственные решения. Это правильно. Но отставая в этом аспекте от других производителей, компания пытается наверстать, закрыть ниши другими продуктами. Берем следующего интересного игрока — Sony Ericsson. Sony Ericsson развивает функциональный свой базовых телефонов, развивает активно. Это платформа A100, варьируя различные модули камер, различные технологии, компания, по сути, создает очень-очень-очень интересные решения. И тут надо отметить, что ставка делается на несколько моментов. Первый момент. Телефоны должны быть телефонами, то есть работать долго и быть маленькими. Symbian, либо Windows Mobile, либо другие операционные системы, они не могут, как правило, этого обеспечить. За одним исключением, но о нем мы поговорим чуть позже. Поэтому делается ставка на разработку проприетарной операционной системы, которая имеет очень неплохие показатели энергосбережения. То есть телефоны работают долго, но при этом имеют те же характеристики, как топовые модели смартфонов от Nokia зачастую. Ну, сравнение: Sony Ericsson K800, сравните размер, и Nokia N93. По-моему, тут все достаточно очевидно. При этом качество съемки зачастую одинаково в различных условиях. То есть можно вступать в полемику, чуть лучше там, чуть хуже тут, но в целом оно сравнимо. При этом размеры аппаратов отличаются кардинальным образом. Что надо отметить? Здесь, наверное, ставка сделана правильно. Развивая основную линейку своей операционной системы, в частности, платформу A100 и все ее подвиды, компания получает очень гибкий продукт, который позволяет быстро-быстро создавать множество клонов телефонов, как ранее это делал Samsung, как это делает Nokia на платформе 40. Если говорить о серии 40, то это та же идея, что у Sony Ericsson, запущенная впервые именно компанией Nokia на рынок. Nokia не собирается от нее отказываться. Все бюджетные модели, модели среднего ценового сегмента, ряд моделей высокого ценового сегмента, они построены на S40. То есть тут можно говорить о том, что S40 – это платформа основная для компании. Хотя компания максимально стремится заменить ее и потеснить платформу S60, так как продукты имеют большую маржу и более интересны для компании. Также они позволяют создавать сетевые сервисы и прочее, прочее, прочее. На мой взгляд, развитие вот обычных операционных систем, проприетарных, оно будет продолжаться. Они никуда не исчезнут, они будут развиваться, как и у Nokia, у Sony Ericsson, частично у Motorola. Какое-то время P2K будет существовать в ряде продуктов. Но затем произойдет постепенное слияние этих направлений, когда обычные операционки, они достигнут по своим возможностям и функциональности смартфоны. То есть всегда будет существовать некий зазор между ними. Смартфоны будут вырываться вперед, либо чуть-чуть приотставать в своем развитии. Но основным направлением будет именно то, что обычные телефоны будут всегда стремиться подтянуться к уровню функциональности смартфонов. С одной оговоркой: на них нельзя будет поставить программы от Symbian, например, Windows Mobile и прочее-прочее, расширяемые за счет Java, либо сетевых приложений. Это аналоги виджетов, которые были запущены Nokia не так давно. Но сетевые приложения — это 2008-2009 год. До этого момента говорить о такой инфраструктуре, о таких возможностях, наверное, нельзя. Это преждевременно. Так давайте посмотрим все-таки, а что происходит со смартфонами? Кто на что ставит на этом рынке? А говорит, что существует промежуточное решение. Это решение LG-платформа Linux Java от Motorola. В этом решении все достаточно интересно. Первым продуктом можно назвать Motorola Z6, Motorocker Z6. Следующий продукт — это V8 Razer второго поколения. Они очень похожи между собой, но имеют ряд отличий, которые, на мой взгляд, весьма характерны для этой платформы. То есть наращивание интерфейсных возможностей, наращивание, постепенное наращивание функциональности. Что дает платформа Linux? Высокую производительность, сравнимую со смартфонами. При этом операционная система закрыта, ставить программы под Linux, даже написанные кем-то, нельзя. За кодом, скажем так, Motorola пытается следить за целостностью кода, за стабильностью платформы и прочее-прочее, жертвуя сообществом разработчиков. То есть, делая ставку на Linux Java, считается, что Linux — это базовая операционная система, расширяемость, программная расширяемость происходит за счет Java, Java-приложений. Это в какой-то мере роднит такие аппараты с обычными телефонами. С другой стороны, по функциональности, по возможностям, изначально заложенным в них, они ближе к смартфонам. И если покупателю не нужно много-много программ, не всегда понятно для чего и как, а характерная высокая производительность и наличие практически всех функций для повседневной жизни, как то хорошего органайзера, телефонные книги, напоминаний, диктофоны и прочего. Все это вот устраивает в платформе LG, то зачастую будут выбирать именно это решение. Оно крайне функциональное, на уровне лучших продуктов других производителей. Отсюда вытекает, что, наверное, LG как платформа занимает некое промежуточное место. Ту же идею мы видели в А-серии от Motorola, в Ming, например, когда существует решение, закрывающее, по сути, нишу. Вот, если вас устраивает все, что вложено производителем, и достаточно Java, то это решение для вас. Такой подход достаточно интересен, и он правильный, потому что это подход к созданию обычного телефона. Это не попытка навязать некую экстрафункциональность, которая вряд ли вам понадобится. А если понадобится, то один раз в жизни. То есть для Motorola основным направлением становится, для большинства телефонов, становится развитие платформы LG. Это очень хорошо, потому что оно задает базовую функциональность на очень-очень высоком уровне. И вот платформа LG, вытесняя P2K, платформу текущую, она постепенно даст возможность расширить не просто модельный ряд, но и побороть такие характеристики, как медленная работа интерфейса зачастую, отсутствие 5-3 мегапиксельных камер. Они появятся, и появятся в неплохом качестве. Тотальное изменение интерфейса с ориентацией на скорость работы аппарата. То есть в Motorola придерживаются мнения, что пользователь должен, нажимая на клавишу, получать моментальный ответ, а не ждать 2-3 секунды или даже больше, пока телефон обработает информацию и покажет картинку, или сохранит картинку, или сделает что-то подобное. То есть тут мы говорим о том, что меняется концепция принципиально. Платформа LG в этом аспекте, она имеет, наверное, на мой взгляд, самые-самые большие перспективы. И с ней будут конкурировать лучшие решения, та же платформа A100 от Sony Ericsson, проигрывая ей по скорости работы зачастую. Как ни странно это звучит, но это так. Скорость работы для платформы LG будет выше, на мой взгляд, опять-таки, исходя из тех образцов, что я видел, и из того, что представляют собой будущие продукты на платформе A100. Вернемся к Symbian. Symbian сегодня, по сути, разделился на два лагеря. Это S60 платформа от Nokia, по сути, представляемая только Nokia и рядом лицензиатов, в частности, Samsung, если мы говорим о серьезных игроках этого рынка. И UIC Technology вернулся в Sony Ericsson. Пока это только первый продукт Sony Ericsson P1. Продуктов будет больше в обзоре Sony Ericsson P1, мы об этом говорили. Но помимо этого, надо сказать, что UIC стал основной операционной системой для Motorola и для надстройки над операционной системой, безусловно, а не сама операционка. Операционка Symbian для мультимедиа-продуктов от Motorola. Motorola Z8 – это продукт, который впервые применяет UIC 3.1 без сенсорного экрана. Для Motorola UIC продукты – это не первый опыт. Таких продуктов несколько. До 5 – это А-серия, А-1000, например, модель. И в будущем таких продуктов будет в 2008 году, если мне не изменяет память, будет 6 или 7 продуктов. Они достаточно интересны в различных форм-факторах, в том числе Kickslider, как Z8, будет уже в этом году даже. Но факт заключается в том, что UIC, помимо Linux Java, становится второй операционной системой, на которую делает ставка Motorola. И здесь речь будет идти не о том, что делать очень-очень высокую функциональность или что-то еще. Мультимедиа – это ключевое слово. То есть, по сути, компания дает на откуп Symbian создание мейнстрима, будет дорабатывать интерфейс, интерфейсные штучки, добавлять некоторые вещи, которые будут уникальны для ее продуктов, связанных с музыкой, с видео и прочее-прочее. Но в целом это очень хороший шаг, потому что что мы имеем сегодня в Symbian лагере? На одной стороне Nokia, на другой стороне Sony Ericsson и Motorola. Samsung где-то посередине, как неопределившаяся компания, для которой Symbian продукты нужны для затыкания дыр в своей продуктовой линейке. Безусловно, и Nokia, и Sony Ericsson как основные конкуренты на глобальном рынке. Конкуренты по качеству продуктов, по их возможностям, будут нещадно бороться на поле Symbian. Symbian, как Symbian, скажем, будет разрабатывать операционные системы, базу. Nokia будет разрабатывать свою надстройку, Sony Ericsson свою надстройку. И та и другая компания заинтересованы в том, чтобы базовая функциональность систем была высокой. При этом дифференциация достигается за счет уже последующих изменений интерфейса, за счет надстроек, интерфейсных штучек и прочего-прочего. Если до 2007 года разработка UIC S60 шла буквально по пятам, сначала появлялась одна функция в одной надстройке, потом другая в другой и прочее-прочее, то сегодня они уже расходятся, как в море корабли. Но при этом базис, базовые возможности, заложенные изначально, они одинаковы. Это даст очень неплохой результат на рынке. Но факт в том, что, по сути, рынок поляризуется. Это хорошо. Мы получим больше разнообразных различных продуктов, имеющих в чем-то сходные характеристики, в чем-то различные, с быстрым временем запуска этих продуктов на рынке и с достаточно стабильной функциональностью, что уже само по себе неплохо. В сухом остатке мы имеем, что сегодня все производители ориентируются на собственные проприетарные операционные системы. Nokia всеми силами пытается продвинуть на рынке идею смартфонов с S60. При этом в стане Symbian UIC приверженцами становятся активными Sony Ericsson, так как они купили UIC Technology и Motorola. Они начинают развивать это направление. Ближе всего к смартфонам стоят такие устройства, как платформа Sony Ericsson A100, например, Sony Ericsson K800, K810. Также Linux Java от Motorola, Z6 и V8, например. А также мы видим, что Windows Mobile как операционная система, она достаточно сильно теряет свои позиции, потому что если проприетарные системы, они принадлежат компаниям, нет лицензионных вычислений и прочее, они дорогие в разработке, но дешевые в эксплуатации, они интересны за счет этого для компаний. Непропроприетарные системы, такие как Symbian, менее интересны, но для них существует множество программ, существует экосистема, поддерживающая создание программ сторонними компаниями, что делает их автоматически интересными. И существует главное и основное устройство под это, то с Windows Mobile не все так однозначно. Не существует экосистема. Существует экосистема разработчиков. Она наиболее сильная сегодня среди всех мобильных устройств. Но при этом нет как таковых мобильных устройств. То есть, если вы берете Windows Mobile смартфоны, как правило, нет громких имен, за счет чего HTC и стала именем на этом рынке. И плюс отсутствует у устройств уникальный дизайн зачастую. Сейчас эта ситуация стала исправляться. И харизма. То есть, когда человек приходит покупать мегапиксели, в частности, то Symbian смартфоны от Nokia могут предложить 5 мегапикселей, пожалуйста, сегодня Nokia N95, GPS-навигация, все, что вашей душе угодно. GPS-навигация на Windows Mobile была сильным местом и остается им. Но сегодня, приходя в магазин, вы вряд ли обнаружите устройство, которое сочетает в себе все технологии, как это предпочитает делать Nokia в своих устройствах. На Windows Mobile этого нет. Ни один из крупных производителей не делает ставку на эту операционную систему. Даже Motorola, которая традиционно американская компания, должна дружить с Microsoft, казалось бы, не делает ставки на эту операционную систему. Поэтому можно говорить о том, что Windows Mobile, по сути, останется нишевым игроком. Никто не делает стратегической ставки на эту операционную систему. Поэтому ее продукты, безусловно, будут в большом количестве, разнообразные клоны и прочее. Но ставки на операционную систему никто не делает. Поэтому основными игроками на рынке остаются проприетарные операционные системы, Linux Java в версии от Motorola и Symbian. Наличие Linux Java для Motorola становится козырным тузом, на мой взгляд. Это очень большое отличие от проприетарных операционных систем. Возможность раскрыть в какой-то момент коды системы и создать сообщество разработчиков, если критическая масса накопится именно устройств проданных. И очень-очень широкие возможности по кастомизации аппаратов, быстрой кастомизации аппаратов. В течение 2 лет вот этот козырь, он должен сыграть свою роль, сказать свое слово на рынке. Действительно, сегодня Motorola вкладывает деньги, усилия уже не в текущие продажи. Текущий рынок Motorola потеряла. Компания будет вкладывать деньги в будущее. И это будущее будет достаточно успешным, на мой взгляд. Хотя, кто знает, по дороге возможны всякие буераки, буреломы и прочее. Но, оглядываясь на ситуацию, я верю в то, что Symbian станет одной из основных сил на рынке мобильных телефонов, потому что операционная система в различных вариациях, надстройках имеет очень гибкие возможности и хороша. Linux Java также закрепится на рынке и станет успешной. Проприетарные системы упадут в долях в количестве устройств, но останутся на рынке и будут играть свою роль. Windows Mobile сохранит свою долю или чуть-чуть уменьшит ее, но никак не увеличит. Вот такое видение рынка существует у меня сегодня. Я не стал брать в расчет различные нишевые операционные системы. Они не играют уж такой большой роли сегодня для рынка.
MobileReview.com. Новости.
Системой ГЛОНАСС можно будет пользоваться бесплатно. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Доступ к российской системе спутникового позиционирования будет предоставляться и гражданам страны, и иностранцам. Президент рекомендовал для обеспечения безопасности России государственным и коммерческим организациям на территории страны применять аппаратуру спутниковой навигации, работающую именно с системой ГЛОНАСС. Мегафон помог опровергнуть слухи об аварии на АЭС. Напомню, слухи об атомной аварии в Ростовской области распространились с молниеносной скоростью и вызвали всплеск паники среди населения. Разрядить ситуацию помогла экстренная СМС-рассылка с официальным опровержением МЧС. Несколько месяцев назад Мегафон начал сотрудничать с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Была создана общероссийская комплексная система оповещения населения. Теперь, по сути, состоялось ее первое серьезное испытание.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, меня зовут Сергей Кузьмин, раздел «Штучки». Сегодня мне хотелось бы вам рассказать о такой штучке, как UMPC Samsung Q1. В общем-то, наверное, не только об именно этой конкретной модели, а о UMPC вообще. Ну и Q1 в частности. Уже, наверное, больше даже, чем 2 недели назад я заполучил этот ноутбук на тестирование, чтобы понять вообще, зачем нужен UMPC в современном мире. Отдельно взятому гражданину, который периодически, ну, даже не периодически, а постоянно общается с ноутбуком, настольным компьютером или там мечется между тем и другим. Где место UMPC, зачем они могут вам пригодиться, с чем их едят и стоит ли в итоге потратить деньги на такую покупку или нет. Собственно, материал тоже я параллельно писал, это будет такой своеобразный блог, где будет расписано практически по каждому дню, ну, какие-то впечатления. Использовал я его достаточно активно и в повседневной деятельности трудовой, и где-то там на отдыхе, на даче, в других местах. Я постоянно старался что-то с ним делать, понимать сильные стороны и понимать слабые стороны. Собственно, в данном подкасте мне хотелось бы с вами поделиться кое-какими своими наблюдениями. Ну, не скажу, что они окончательно. Честно говоря, у меня изначально мнение поменялось несколько раз по поводу UMPC. Наверное, небольшая предыстория. Новичком в деле использования портативных компьютеров я не являюсь. Asus S200 наше все в свое время. Какой-то был период, я тискал и UMPC от Sony, одни из самых первых. Были еще какие-то маленькие компьютеры, но на момент написания Антоном Котовым материала по UMPC, очень классного, по поводу оригами, есть на сайте, почитайте, если найдете время. Я с ним очень не соглашался в таких моментах, как, ну, мне казалось, что это здорово, что это здоровская концепция, и классные могут получиться устройства, потому что, ну, размер чуть больше там какого-то КПК вроде HP 4700, а возможностей гораздо больше. По сути, возможности обычного компьютера. Вот, честно говоря, меня это даже слегка злило, потому что, ну, вот вроде как, зачем же так говорить о столь замечательных вещах. На деле я, в общем-то, убедился в том, что Антон был полностью целиком прав. И тут, наверное, стоит начать с конца. Основные выводы по поводу теперешних UMPC будут таковы, что давайте дождемся следующей платформы, когда эти устройства будут работать дольше, будут еще немножко меньше по размеру, не такими дорогими и будут, собственно, иметь какую-то уже ярко выраженную принадлежность к какому-то классу, да. Вот. Я не исключаю даже того факта, что в связи с появлением следующей платформы, которая писалась в наших новостях какое-то время назад, именно на ней как раз и будет обеспечена длительная работа, по сути, в течение всего светового дня. Еще какие-то вещи, уменьшение размеров очередное. Появится она, по идее, в следующем году, насколько я помню. То тогда уже и возможно деление определенное, ну, скажем, как вам словосочетание музыкальное UMPC. На мой взгляд, очень здорово, потому что современный PMP в любом случае проиграет UMPC, поскольку он умеет не только проигрывать музыку достаточно качественно и достаточно долго, это я про следующую платформу, но также сможет и проигрывать, по сути, любые форматы музыкальные. Всегда можно установить там какие-то кодеки недостающие или плеер. Любые видеофайлы, любые фотографии. Плюс вы можете редактировать то, другое, третье. Какие-то делать там, начиная от банальных, заканчивая сложными вещами. Вы можете просматривать документы, работать с почтой, смотреть интернет, вести там, не знаю, какие-то записи, играть в не очень сложные игры. Ну, вернее, может быть, даже и сложные, но не требующие серьезной видеокарты. И все это в достаточно небольшом корпусе. Samsung Q1, который я нещадно эксплуатирую, в принципе, умеет все то же самое, но с небольшими оговорками. Начать, наверное, стоит с веса устройства. Вес довольно велик, что-то говорить. Весит устройство порядка килограмма, это если сам ноутбук. Если также носить к нему клавиатуру, дополнительный чехол, то, я думаю, где-то набегает килограмм. В принципе, плечо в любом случае не тянет, помещается в совсем небольшую сумку. Тем не менее, в карман куртки вы его не положите и с собой без всего не понесете, да, куда вам нужно. Сумка все-таки необходима. Время работы. Второй момент. Но я скажу так, что в течение дня, вот если его использовать в не очень напряженном режиме, ну, утром, допустим, вы пришли в кафе позавтракать, проверили почту, что-то посидели там, посмотрели в интернете с нормальной подсветкой, не совсем уж темной, выключили, включили зачем-нибудь там в офисе, пошли пообедать, опять включили, вечером там, ну, предположим, что вы по дороге домой смотрите какой-нибудь фильм. Где-либо, в автобусе, в троллейбусе, в трамвае или в такси. Скорее всего, уже к этому моменту UMPC у вас счастливо разрядится. Время работы действительно невелико, еле-еле хватает на день. А на даче, если я там вечером, допустим, приладился посмотреть фильм, лежа в кровати, то на фильм мне, в принципе, хватает, но запаса, по сути, никакого нет. Тоже можно сказать и про самолет. То есть, ну, за точку отсчета берите, что на максимальной яркости вы можете посмотреть фильм полтора. Средний, по времени это будет средний. Этот момент меня также не очень устраивает с временем работы. Можно докупить дополнительный аккумулятор, но тогда устройство, ну, понятно, что вы с собой будете его носить, вес еще более увеличится. Можно купить аккумулятор повышенной емкости, опять же вес. В любом случае, ну, как бы не очень здорово. Третий момент – это устройство ввода. Есть сенсорный дисплей, есть разъемы USB для подключения клавиатуры или мышки. Есть чехол, в котором можно поставить ноутбук на ровную поверхность и что-то там при помощи компактной клавиатуры от Samsung набирать. Ну, честно говоря, клавиатурой пользовался только когда набирал текст и так таскал с собой голый UMPC без всего. Ну, то есть только стилус. Мне кажется, что все-таки клавиш на корпусе должно быть побольше. Те же самые Sony из серии UX, тоже UMPC. Пусть у них меньше дисплей, пусть у них большая часть, по сути, корпуса отдана под клавиатуру и очень много управляющих клавиш, но это абсолютно правильно. у UMPC, мне кажется, все-таки должен быть какой-то аналог виртуальной клавиатуры на корпусе, чтобы вы легко могли обойтись без стилуса, без мыши, без клавиатуры и, там, не знаю, набирали простейший ответ на вопрос, пришедший по почте, не доставая ничего, используя только UMPC. В принципе, вы можете делать это и с экрана при помощи виртуальной клавиатуры. Но, на мой взгляд, это все-таки не очень удобно. Тут уже, наверное, просто это субъективное мнение. Наверняка там многие пользователи скажут, что да нет, брось, все достаточно удобно. Ну, не знаю. Можно судить хотя бы потому, что следующий UMPC от Samsung имеет все-таки некий аналог клавиатуры, пусть там буковки маленькие, но они есть. Это абсолютно правильное решение, которое, в принципе, подтверждает мои слова. Также я думаю, что какой-то манипулятор должен быть. То есть управлять курсором не только при помощи стилуса или пальца, а чтобы можно было управлять курсором и при помощи, ну не знаю, какой-то там маленького тачпада или еще чего-то прямо на корпусе UMPC, это было бы очень удобно. Это было бы очень удобно, это необходимо. Вот три момента, которые довольно сильно подпортили мое впечатление об UMPC. А в остальном, действительно, хочу сказать, что, ну, скажем, у меня не так давно появилась какая-то мания своеобразная. Мне очень захотелось купить портативный DVD-проигрыватель. Я уже присматривался там к одной модели от Sony для того, чтобы смотреть фильмы где-то в пути, еще там в каких-то ситуациях. Там вечером, когда там кто-то меня отогнал от ноутбука, там, не знаю, в общем, захотелось, скажем так. А на PMP изначально не рассчитывал, потому что, ну, как-то не нравится это мне. Тогда уж проще на P990 попробовать закачать фильм и смотреть там. Все-таки экран не так велик. Качество, опять же, там нужно конвертировать форматы и прочее, прочее, прочее. С Q1 проблема была решена. Единственный момент, что внешний привод можно купить, но он довольно дорогой. Вот поэтому пришлось на большом ноутбуке конвертировать DVD в другой формат и посмотреть их на Samsung. В принципе, очень неплохой у него дисплей для этого дела. И батарейки хватает для просмотра. Все тут достаточно прозрачно, учитывая, что плеер можно поставить какой угодно. Там с форматами можно особо ничего не конвертировать, смотреть так, как есть. Качество, повторюсь, неплохое. А слушать музыку тоже довольно интересно. Тут тоже без вопросов, что я вам рассказываю. Наверное, многие из вас каждый день слушают музыку с ноутбука, никаких отличий здесь нет. Единственное, что звуковая карта здесь интегрированная. Вот, кстати, когда я говорил о музыкальном UMPC, то мне кажется, его в основном отличием будет какая-нибудь хорошая музыкальная карточка внутри. Там что-то от Creative, может быть, какой-нибудь вариант X-Fi. Это было бы крайне здорово. Вот, потому что UMPC выиграет, мне кажется, наверное, у любого плеера в таком случае существующего по качеству воспроизведения музыки. Ну, кстати, тоже и по видео. По фотографиям тут понятно, что в какой-то степени в UMPC-шке изначально многие фотографы, знакомые мои, присматривались к этим устройствам для того, чтобы брать с собой в дорогу на съемки куда-либо еще и сбрасывать на них фотографии и просматривать, и даже редактировать в случае чего. В принципе, по отзывам одного моего приятеля, который использует Q1, ему очень нравится то, что у него слот Compact Flash, большинство профессиональных зеркальных камер как раз такие карты и эксплуатируют. То есть ему это дело очень понравилось. Единственное, что он посетовал, это тоже на время работы. Потому что время работы невелико, в поле ему приходилось сбрасывать большие объемы на ноутбук. Кстати, о больших объемах. Вот объем жесткого диска – это второй вопрос. Объем жесткого диска и, соответственно, какая там память? Там жесткий диск или флеш? Вот это тоже очень хороший вопрос, потому что для MPC важно еще и время загрузки, на мой взгляд. Время загрузки, время выключения, перехода в ждущий режим, скорость записи. И все вот эти вот показатели, на мой взгляд, должны быть как можно быстрее. И тут, соответственно, можно двумя руками голосовать за то, что у UMPC будет флеш-память. Это гораздо-гораздо лучше, на мой взгляд. Ну, Q1, кстати, и так практически не шумит. Вообще не шумит, по сути. Это мне тоже очень понравилось. Но вот памяти нам, по-моему, там где-то около 30 гигабайт. Это немного. Хотелось бы, конечно, побольше. Потому что, в принципе, конечно, мы можем подключить внешний жесткий диск, работать с ним, но все-таки нужно как-то увеличивать это дело. Что касается коммуникаций, насколько я понимаю, компания Samsung предложит в качестве аксессуара специальный USB-кабель для подключения к другим ноутбукам или настольным компьютерам, которые будут распознавать UMPC как, ну, по сути, будут распознавать его внешний жесткий диск. Режим Mass Storage такой своеобразный. Это очень правильно, потому что перекинуть данные, ту же музыку при помощи дисков не получится в комплекте. Ну, то есть привод покупать — это достаточно дорогое удовольствие. Да и записывать диски специально для этого, по-моему, как-то неправильно. Использовать карты памяти, в принципе, можно, но все равно это не самый лучший вариант. Я соединял сетевым кабелем, все было без проблем, перекачивал музыку. Ну, правда, пришлось обжать себе кабелек поменьше, вместо изначального там 3- или 4-метрового, который я сперва использовал. Вот. Мне уже, наверное, пора немножко закругляться. Что-то я заговорился. В статье обо всем этом изложу подробнее. Сделаю просто сейчас небольшой вывод, что UMPC — странные устройства, до которых, скорее всего, рынок пока не дорос. Нет пока чего-то такого, с чем их можно использовать, потому что нет там, скажем, каких-то интернет, может быть, не то что интернет, а, ну вот, GPS, да, банально. Из UMPC может получиться отличное GPS-устройство. Устройство для навигации в машине, там, пешком, вы передвигаетесь как угодно. На моей памяти сейчас с встроенным ресивером UMPC нет. Наверное, они скоро появятся. Есть еще ряд кое-каких наблюдений, но, тем не менее, все равно для меня пока, даже несмотря на столь долгое использование, UMPC остались в какой-то степени тайной за 7 печатями. Потому что для кого это и кому это может понадобиться, я так и не понял, честно говоря. Деловому человеку я посоветую приобрести что-то там из Sony Vaio, легких и с клавиатурой. Для тех, там, я не знаю, чья работа связана с передвижениями, я посоветую купить 12-дюймовый ноутбук или 11-дюймовый. А для кого служит UMPC? Вы знаете, я все-таки постараюсь ответить на этот вопрос в статье, которая будет. Надеюсь, что тогда я, наверное, дойду. До следующей недели. Пока.
MobileReview.com. Новости.
Обнаружен первый троян СМС для смартфонов, сообщает лаборатория Касперского. Причем обнаружены сразу три варианта новой троянской программы. Троян СМС SimOS Viver занимается тем, что отсылает платные СМС-сообщения на премиум-номера. Со счета владельца телефона снимаются весомые суммы денег. Подобные троянцы не новы. Первые творения, способные функционировать практически на любом мобильном телефоне с поддержкой Java, были обнаружены в прошлом году. Отличие Viver в том, что эта программа написана специально для смартфонов на платформе Symbian и является первым троян СМС для смартфонов. Открытое акционерное общество «Мобильные телесистемы», «Мегафоны» и «Вымпел коммуникации» стали победителями открытого конкурса на получение лицензии на оказание услуг сотовой связи третьего поколения. Лицензии им торжественно вручили 24 мая в пресс-центре Мининформсвязи России. По мнению министра информационных технологий и связи, востребованность услуг связи третьего поколения в России будет достаточно высокой по сравнению с мировой, поскольку российские потребители очень динамично осваивают современные технологии.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Nokia 5700. Хотелось бы вернуться к этому аппарату в подкасте, поговорить о нем чуть подробнее, потому что Но уже прошел ряд официальных объявлений, так или иначе связанных с этой моделью, косвенно. Поэтому можно об этом говорить. 5700 – это аппарат, который идет на смену 3250 в линейке от Nokia. Это музыкальное предложение. Моноблок с поворотной нижней частью, где клавиатура вращается. В этом же блоке расположена камера. В общем-то, все достаточно традиционно. По сравнению с 3250, более компактный размер корпуса. Помимо отличающихся размеров, наверное, надо сказать, что качество пластика стало выше. Это глянцевый пластик хороший. Клавиатура поудобнее, цифровой блок клавиш. Джойстик сделан иначе. Ну, соответственно, в обзоре этого аппарата вы увидите сравнение с 3250. Там в телефоне джойстик просто облез до основы своей. Здесь есть вероятность того, что этого все-таки не произойдет. Он пластиковый. Боковинки сделаны прорезиненными. Не совсем обычная задняя крышка. Она вплотную прилегает к нижней части. Лучше всего повернуть поворотный блок и уже тогда снимать заднюю крышку. Причем, что интересно, производитель, памятуя о том, что многие не поймут, как снимать крышку, сделал специальную наклейку под нее. То есть первоначально вы видите, как открывать крышку, учитесь, можно потянуть за эту наклеечку и прочее, прочее. Но давайте поговорим, собственно говоря, об особенностях этой модели, которые достаточно интересны, на мой взгляд. Во-первых, разочарованием является то, что на корпусе, на нижнем торце вы видите разъем 2,5 мм, а не стандартный разъем для наушников. В какой-то мере это, наверное, разочарование. С другой стороны, ну, разъем стандартный для Nokia. Почему бы и нет, даже в музыкальном решении. Если в комплект входит гарнитура, на которой является, на которой находится разъем 3,5 мм уже в свою очередь. Смешно, но в моих поисках гарнитуры, стереогарнитуры от Nokia с разъемом 2,5 мм по московским магазинам около месяца назад я натолкнулся на такую смешную вещь, что найти такую гарнитуру в продаже практически невозможно. Мне приходилось использовать с этим телефоном гарнитуры от других производителей. Но не с этим телефоном, с другим телефоном, скажем так. Гарнитуры у меня не было под рукой. В 5700 есть замечательная гарнитура. Она сделана по образу и подобию гарнитуры в Nokia N91. Блок выглядит достаточно дорого. Это хромированные клавиши, белый пластик, такой же, как на корпусе. Наушники белые, достаточно длинные. И вот тут барабанная дробь. Эти наушники производит компания Philips. Что это означает? Это означает, что как на эту модель, так и на ряд последующих музыкальных решений Express Music комплектные наушники будут поставляться от Philips. Затычки имеют достаточно неплохой размер. Они похожи максимально на те наушники, что используются в серии Walkman Sony Ericsson, которые стали по сути стандартным и под них пытаются подделаться все другие производители, Nokia не исключение. Наушники интересные, они выглядят хорошо, они звучат неплохо. Нехватка басов – это отрицательная особенность не наушников, а скорее аппарата. В целом наушники очень приятные, они не шумные, хорошо изолируют от внешних шумов и дают хорошее звучание. К сожалению, и это характерно для Nokia 5700, как и для других аппаратов серии, да и вообще смартфонов от Nokia, громкости не хватает. Не хватает. Вот ничего сделать нельзя, не хватает громкости. Если вы едете где-то в шумной машине с открытыми стеклами, либо еще в метро, например, то громкость хочется выкрутить побольше, а вот запаса-то и нету. Это обидно достаточно. Запаса громкости нету. Ну, хотелось бы лучше. К сожалению, поделать с этим ничего нельзя. Музыкальный плеер, он обычный совершенно. Нет никаких преимуществ или недостатков. В целом модель построена на FuturePack 1. То есть это третье издание FuturePack 1. Соответственно, все плюсы и минусы этого решения, они известны уже. Качество сборки не вызывает сомнений. Возможно, нижний блок он и будет люфтить через какое-то время, возможно, нет. Но изначально он собран лучше, чем на 3250, где уже в процессе теста у меня пошли трещины на слоте крепления карточки. Здесь этого нету. Здесь на боковую сторону вынесли слот для карты памяти, разъем для зарядного устройства. Все это прикрыто резиновой заглушкой, которая крепится к корпусу намертво. В принципе, тут же мини-USB разъем. А вот с этой резиновой заглушкой не все однозначно. Мне кажется, что через некоторое время она начнет отходить. Причина достаточно банальна. Вы будете часто пользоваться либо мини-USB кабелем, либо, что типично, зарядным устройством. А резина имеет обыкновение деформироваться. Тут тоже нет исключений никаких. Время работы. Время работы для этого устройства типично для смартфонов от Nokia 1-2 дня, в зависимости от того, как много вы слушаете музыки. Прослушивание музыки чуть больше 10 часов на максимальной громкости со стандартными наушниками. То есть все типично, никаких изменений нету. Так почему же вот об этой модели снова захотелось поговорить? Ну, во-первых, про наушники мы уже сказали. Это одно из направлений развития серии. Во-вторых, этот форм-фактор становится основным и приоритетным для создания так называемых видеоустройств среднего ценового сегмента. Что это значит? Это значит, что возможности Nokia N93 и же с ними начнут спускаться в нижний модельный ряд, например, в средний ценовой сегмент. При этом мы получаем неплохую камеру 3 мегапикселя с возможностями неплохой видеозаписи. И также получаем мультимедиа-возможности для просмотра этих записей. А именно, вы поворачиваете поворотный блок чуть-чуть и ставите экраном к себе аппарат на стол. И можете наслаждаться просмотром видео с него. Очень простое решение. Формально сегодня два форм-фактора у Nokia имеют возможность и приспособленность для просмотра видео или ТВ. Это Nokia N92, N93, также N93i, где экран в раскладушке сделан откидывающимся, а также 3250 и 5700. Этот форм-фактор не останется нишевым и только музыкальным, он будет развиваться. Хотя, возможно, первые модели они будут также в серии Express Music. Следующий момент, о котором хотелось бы поговорить. Nokia N91 отличалась тем, что был специальный звуковой чип встроен в это решение. За счет этого телефон звучал очень-очень хорошо. У него были басы, например, и качество звука хорошее. Если говорить о всех последующих моделях, то качество звука, ну, мягко говоря, отличается. Басов нету, громкости не хватает. Так вот, в 2008 году мы увидим, ну, условно говоря, можно назвать это продолжением N91, хотя на самом деле родоначальник новой продуктовой линейки продуктов с улучшенными звуковыми возможностями. Они описываются отдельно стоящим звуковым чипом. Первоначально предполагалось даже, что на 5700 этот чип будет, возможно, стоять. А этого, однако, не случилось. Что еще хотелось бы вообще рассказать про этот аппарат? Так как функции стандартные достаточно, о них говорить бессмысленно. Мне показалось не совсем удобным вынесение кнопок, кнопки меню и клавиши C на боковые поверхности. Все время пытаешься нажать на обозначение этих клавиш, а сами клавиши находятся выше. В общем-то, в этом есть определенная проблема. Динамики, стереодинамики здесь находятся. Так вот, они сделаны очень оригинально. В режиме, когда клавиатура повернута к вам, верхний динамик находится слева, а правый динамик, соответственно, второй динамик справа. Если повернуть музыкальными клавишами к себе, то динамики располагаются по одну сторону. И в режиме громкой связи это, в общем-то, дает лучший звук, который слышите вы. То есть звук идет в одном направлении. Не знаю, специально это делали или так получилось, но задумка, в общем-то, интересная. Она действительно дает представление о том, как может меняться качество звука в зависимости от расположения динамиков. На мой взгляд, это правильно. Стоит ли менять владельцам 3250 на 5700 свои аппараты? Если вас устраивала функциональность 3250 и хочется получше наушники, получше пультик, более современный аппарат, то однозначно, да, стоит поменять. 5700 выше на голову, чем 3250 по качеству экрана, по возможностям FuturePack 1. Улучшилась камера значительно, на мой взгляд. Снимки стали более контрастными, резкими, живыми. То есть тут выигрыш налицо. Стоит ли покупать этот аппарат как музыкальное решение? Ну, с рядом оговорок, да. Если вы действительно меломан, то продукты от Samsung сегодня звучат лучше. Nokia N91 звучит лучше. Walkman звучит получше, чем этот продукт. Но если вас интересует время от времени только прослушивание музыки, то вполне возможно, что вам этот аппарат вполне подойдет. Тогда вы сможете им пользоваться в любое время, изредка, время от времени и так далее и тому подобное. В целом модель не знаковая, но интересная. Интересная, хорошая, без явных проблем, поэтому можно говорить о том, что к ней стоит присмотреться. Единственное, но цена для такого продукта крайне высока. Поэтому за 15 тысяч рублей можно приобрести множество других интересных моделей. Говорить о том, что по цене это решение сегодня оптимально, наверное, нельзя. При цене в 11-12 тысяч можно начать присматриваться к этому аппарату.
MobileReview.com. Новости.
В первом квартале 2007-го в России в розницу было куплено телефонов на 1,4 миллиарда долларов, примерно 6,8 миллиона штук. Эти данные получены консалтинговой компанией Jason & Partners. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество проданных мобильных телефонов снизилось на 4%, а по сравнению с последним кварталом 2006-го примерно на четверть. Средняя розничная стоимость мобильного телефона в первом квартале этого года – $204, на 13% выше средней цены в первом квартале 2006-го. Четверка крупнейших компаний-производителей на российском рынке – Motorola, Nokia, Samsung, Sony, Ericsson – по итогам квартала заняла более 80% в продажах телефонов. Данные получены консалтинговой компанией Jason & Partners. Лидирующие позиции в модельном рейтинге продаж в первом квартале заняла бюджетная модель от компании Motorola – C113. В топ-5 моделей лидеров также попали две модели от Nokia – 1120i и 1112, Samsung C130 и Sony Ericsson K750.
MobileReview.com.
Здравствуйте, меня зовут Артем Лутфуллин, я редактор раздела КПК сайта MobileReview.com. Начиная с этого подкаста, мы открываем новую рубрику под названием «Тет-а-тет». Вашему вниманию в этот раз представляем интервью с Михаилом Фадеевым, главой российского представительства компании ETEN. Из этого интервью вы сможете узнать о мыслях Михаила по поводу развития компании ETEN, а также о том, что думает Михаил Фадеев о развитии Windows Mobile рынка, Windows Mobile платформы в целом.
Вопросы разделены на две части. Первая часть касательно вашей компании именно, а вторая часть, у меня есть планы по написанию ряда статей по будущему Windows Mobile, потому что оно не выглядит безоблачным. Вот, соответственно, вторая часть вопросов будет связана как раз-таки вот с этой темой.
Ну давай, ладно.
По поводу компании. Какие планы у компании на этот год, соответственно, помимо X800, будут ли еще какие-то устройства, если, естественно, это не какая-то тайна? И по поводу комплектующих, то есть собирается ли компания переходить на какие-то другие процессоры, расширять как-то ряд, или пока также стандартно Samsung процессор, количество памяти, ну, производительность устройств?
По первой части вопроса, значит, ситуация следующая. Компания планирует, в планах у компании, выпуск на рынок от 3 до 4 устройств до конца года, включая X800, анонсированный на Цебите, который появится уже в августе. Среди этих устройств будет как минимум одно клавиатурное устройство. Выход спланирован на осень. Ну и, наверное, под Новый год будут какие-то дополнительные устройства пускаться, тоже новые. 3-4 это минимальное количество устройств, которые мы планируем выпускать. Может быть, будет больше. Сейчас сложно сказать. У компании есть планы расширять продуктовую линейку. Часть из этих планов уже созрела, часть еще не созрела. Но вот 3-4 это тот минимум, который мы для себя ставим.
Понятно.
Вот. Но при этом всегда думая о максимуме. Теперь касательно перехода на другие процессоры. Ситуация не так однозначна. Если мы возьмем более мощные процессоры интеловские, то и внимательно посмотрим на то, что с ними произошло, то окажется, что ситуация с этими процессорами довольно сложная. То есть, во-первых, Intel уже продал свое подразделение, которое занимается процессорами для мобильных устройств. И никаких новых процессоров соответствующей архитектуры интеловской не появилось за последнее время, и в ближайшее время, видимо, не появится. То есть фактически версия оказалась тупиковой. С одной стороны, пользователям интересно иметь мощный процессор, и действительно это так. Для ряда задач мощные процессоры довольно важны. С другой стороны, у мощного процессора есть и недостаток, что он очень быстро сажает батарейку. Да, тот недостаток, что он быстро сажает батарейку. Быстрее, чем маломощный. Соответственно, мы имеем две крайности. Процессор 200 МГц, который сажает батарейку медленно, но при этом тормозит на очень многих ключевых приложениях. В частности, допустим, если ты пользуешься GPS-ом и необходимо быстро пересчитать маршрут, ты проехал свой поворот, нужно быстро пересчитать маршрут, то 200-мегагерцовый процессор с этой задачей справляется, конечно, гораздо медленнее, чем 400 или 520 МГц.
Ну да,
с другой стороны, есть 520-мегагерцовые процессоры, которые, конечно, замечательно более мощные, чем 400-мегагерцовый, уж тем более более мощные, чем 200-мегагерцовый, но одна маленькая засада. Очень сильно сажает батарейку. Гораздо быстрее устройство разряжается, чем с 400-мегагерцовым процессором. В этом смысле компания E10 для себя какое-то время назад определила, что 400 это вот та серединка, тот баланс между мощностью и энергопотреблением, который на самом деле идеален. Вот. То есть некое такое сбалансированное решение. И в принципе до тех пор, пока других архитектур более современных, более правильных не появится, которые могли бы предложить вот решение этих двух проблем, компания E10 пока не планирует переходить на другие процессоры. Не потому что она такая плохая, просто вот как я уже сказал, нету необходимости в этом.
Хорошо. Дальше. Насколько я знаю, представительство в России, оно ведь было не так давно открыто, ну, соответственно, пока человек там совсем мало. А вообще, как относятся в компании к части этого рынка, то есть к российскому рынку? Довольны ли они продажами здесь? Насколько много внимания они хотят уделять в дальнейшем развитию российского рынка, открытие полноценного представительства? Ну, вот моменты.
Ну, начнем с того, что компания E10 фактически появилась в России. Ее стало заметно на рынке всего год назад, то есть даже меньше года назад. Вот с появлением устройства M600, G500, ну и, соответственно, их плюсовых модификаций, компания стала что-то продавать. Хотя первые устройства компании E10 официально были завезены нашим дистрибутором компании Mac-Center аж в 2003 году. Но реально массовый успех компании E10 пришел лишь в прошлом году. И то, что в январе месяце открылось российское представительство, через 7 месяцев, там, через 8 после вот этого ошеломляющего начала, этого ошеломляющего взлета компании, это довольно, как сказать, правильное решение и демонстрирующее то, что компания с очень внимательно относится к перспективам российского рынка и крайне заинтересована в том, чтобы здесь развиваться быстрее и более правильными методами. Вот. То, что здесь пока немного людей в российском представительстве работает, ну, всему свое время. То есть тут опять-таки вопрос баланса, потому что если двигаться слишком быстро, то в какой-то момент рынок может резко поменяться, там под влиянием каких-то сезонных факторов, еще чего-то, и компания начнет просто не удержится вот на этом пике, на этом взлете. на кривой взлет, и может просто свернуться на бок и упасть. Соответственно, компания развивается очень последовательно, планомерно, шаг за шагом, но каждый шаг при этом продумывает. То есть появилось российское представительство в январе месяце. Соответственно, сейчас, да, не стоит, есть планы по расширению этого представительства, по увеличению количества сотрудников в нем работающих, но скорее это будет уже ближе к концу года, потому что надо посмотреть, какая будет динамика, в том числе и летом, когда обычно, в общем-то, не сезон. И сейчас мы, кстати, тоже наблюдаем то, что пошел некий спад летний. Вот. Как компания, как вообще рынок пройдет этот вот летний спад, как выйдет на очередной кривой осеннего роста, ну, в зависимости от этого мы будем строить наши дальнейшие планы и соответствующие предпринимать меры к развитию нашего бизнеса. Теперь касательно доли российского рынка в общем бизнесе компании. Доля довольно высокая. Несколько месяцев назад эта доля была порядка 40% всего бизнеса была сосредоточена в России. То есть всех продаж компании E10 именно по направлению коммуникаторов Glowfish. Сейчас порядка 30%. То есть доля России в бизнесе компании E10 в продажах коммуникаторов Glowfish постепенно падает. Чем это обусловлено? Дело в том, что для того, чтобы выйти на рынок Европы или Америки, необходимо приложить довольно значительные усилия, и тут это вопрос довольно значительного количества времени, потому что если мы посмотрим на модель бизнеса продажи телефонов в Штатах и в Европе, то она отличается от того, что мы имеем здесь в России. У нас модель бизнеса разделенная, то есть отдельно продаются контракты на сотовую связь и отдельно продаются телефоны через крупных ритейлеров и мелких, начиная там с Евросети и кончая какими-то лавочками на Савеловском рынке. У них модель бизнеса в принципе другая. У них телефоны даются либо бесплатно, либо с очень большой субсидией, так называемая субсидированная модель. Операторам при подписании контракта там на год, на два. То есть можно получить какое-то устройство Glowfish X500 за 100 или там 200 евро, подписав на 2 года контракт с каким-нибудь T-Mobile'ом в Германии. Вот. Но это, конечно, хорошо, это позволяет там большему количеству людей воспользоваться преимуществами вот самых современных устройств, типа наших глуфишей. Но, с другой стороны, есть и обратная сторона медали, то, что на этот рынок тяжелее влезть, потому что операторы предъявляют довольно много требований там, к сертификации, к прохождению всяких разных тестов, и это вопрос времени, то есть на это нужно какое-то время, чтобы договориться с оператором, чтобы соблюсти все необходимые формальности, потому что операторы — это, как правило, крупные большие компании с большим количеством народа, и просто, чтобы найти нужного человека в такой компании, на это нужно некоторое время. В России в этом плане, то есть в России входные пороги на рынок сотовых телефонов, коммуникаторов, смартфонов в частности, гораздо ниже. Здесь гораздо проще влезть на этот рынок. И плюс, я бы отметил такой особенность российского рынка, как то, что народ у нас, он все-таки более такой интеллектуально развитый в среднем своем, так сказать, среднестатистически, чем люди в Европе или в Америке. То есть восприимчивость к инновациям, к новым технологиям гораздо выше. Это тоже влияло на то, что E10 очень хорошо взлетел в России. Соответственно, сейчас время проходит, E10 пытается проникнуть на другие рынки, и доля России постепенно падает. Но если мы посмотрим абсолютное количество проданных устройств, то продажи в России неуклонно растут, причем растут колоссальными, быстрыми темпами. И для E10 этот рынок действительно важный. То есть он расценивает его как один из, все равно, одним из самых важных своих рынков. И, кстати, выпуск устройства X500+, это лишний раз продемонстрировал. Потому что, во-первых, устройство вышло в черном цвете. Как было сказано, это черный пластик с эффектом прорезиненного покрытия. И я думаю, что процентов на 70 это было требование именно российского рынка, потому что китайцы изначально не совсем поняли, когда им стали говорить, что вот нужно черный аппарат, вот, ну, в Европе там немножко другие понятия там о стиле, об элегантности, о дизайне. То есть для них, скажем так, черный цвет, он мрачен. Там не очень любят темные цвета. У нас черный цвет — это вот эталон элегантности. Соответственно, все в один голос говорили E10, что в России нужно продавать только черные коммуникаторы. E10 к этому прислушался. Сейчас выпустил новую модель в черном цвете. И по первым отзывам народу очень понравилось такое цветовое решение. И плюс тот же самый чехольчик, если взять. В предыдущих моделях чехол, который шел по умолчанию, он был сделан по принципу барсетки, то есть его можно было повесить на веревочке на руку и носить. Это, опять-таки, требования европейских рынков. В России так телефоны никто не носит, в России все их носят на поясе. То есть чехол крепится на ремне. ЕТН это понял, и в новой модели X500+, идет в комплекте поставки чехол, который крепится на ремне. То есть даже вот по таким мелочам видно, что Россия довольно важный рынок для ЕТН, и ЕТН готов прислушиваться к тому, что хотят пользователи и партнеры в России, и эти вещи соответствующим образом имплементировать. Вот. Плюс, кстати, я должен заметить, что для России, начиная с X500+, сделана отдельная комплектация, отдельная коробка. Прямо на коробке написано, что комплектация идет специально под Россию, но плюс это тоже идет на Украину, такая же комплектация. Так называемая русская комплектация. То есть даже визуально она будет отличаться от того, что есть в Западной Европе и в Китае или на Ближнем Востоке.
Ну вот сейчас как раз дальше о комплекте. Два вопроса касательно софтовой части и аппаратной по комплекту. Во-первых, ЕТН как бы считается по праву устройства ЕТН одним из самых оптимизированных в плане предустановленного софта. То есть при покупке устройства сразу много удобных программ, в отличие от того же HTC, где там в комплекте идет буквально только самое необходимое. И то не всегда. И вопрос, есть ли планы у компании ETN в устройстве с GPS-навигацией, так как их большинство, то есть пока все, предустанавливать, либо предоставлять в комплекте с устройством какой-то навигационный софт и, соответственно, навигационные комплекты, или же они в будущем будут продаваться отдельно в качестве аксессуарики какой-то?
Ну вот это сложный вопрос, потому что, с одной стороны, на рынке есть довольно большое количество совершенно различных навигационных программ, как отечественных, так и зарубежных, совершенно замечательных. При этом они различаются по функциональности, по дизайну, по удобству использования, по наличию тех или иных функций. То есть, допустим, есть устройство с пробками, есть устройство без пробок. Есть программы, которые учитывают пробки, есть программы, которые не учитывают пробки, есть программы, которые показывают контур домов, есть программы, которые не показывают контур домов, точнее карты в этих программах либо это отображают контуры домов, либо нет. Вот. Движки разные, функциональность разная, производители разные, карты разные от разных городов. Что выбирать, непонятно. Если мы устанавливаем одну программу навигации, это значит, что большинство пользователей никогда не обратит внимания на то, что есть какие-то другие программы навигации, может быть, гораздо более подходящие требованиям там, того или иного пользователя. Вот. Соответственно, не хотелось бы пользователю решать такой возможности, как выбрать то навигационное программное обеспечение, которое наиболее подходит нужным конкретно взятого пользователя. С другой стороны, мы все чаще слышим от продавцов, от представителей розничных сетей о том, что устройства приобретают все больше и больше людей не вполне подготовленных, то есть это массовый сегмент, это массовый потребитель, да, который зачастую не способен понять, как устанавливать программное обеспечение с большого компьютера на это устройство. И все жестче и жестче, все острее и острее становится вопрос о том, что действительно, коли устройство навигационное, коли в нем есть навигационный чипсет, Sirsa Star 3 один из лучших чипсетов на данный момент на рынке, то помимо того, что есть демонстрация того, что это устройство ловит спутники, хотелось, чтобы все-таки был основной функционал, для которого это устройство предназначено, то есть навигация. Чтобы пользователю не приходилось объяснять, где его покупать, как его устанавливать, как его настраивать, чтобы все было по принципу включил и поехал. Вот. Мы сейчас изучаем возможность предустановки конкретного программного обеспечения для навигационного программного обеспечения. Рассматриваем различные варианты, но решение пока не принято. Я думаю, что оно будет принято там, вот, в ближайшие несколько месяцев. То есть либо мы будем ставить, либо мы все-таки останемся на прежней модели, когда каждый из дистрибуторов комплектует устройство той программой навигации, которая ему интересна, либо не комплектует ничем, либо комплектует trial-версии, то есть демонстрационные версии. Соответственно, пользователь может приобрести коммерческую, ту, которая ему больше всего понравится.
А, ну а в данный момент вы к чему-то склоняетесь или нет? То есть, или просто пока нет вообще никакой определенности
софта? Я уже сказал, что у всех программ у них есть плюсы, у них у всех есть минусы. С одной стороны, на одной чаше весов лежит универсальность, то есть хотелось бы, чтобы все-таки решение было универсальное для России и для Европы, поддерживало карты и те, и другие. С другой стороны, есть российские вендоры, которые по большому счету ничем не уступают зарубежным коллегам, и при этом гораздо более сфокусированы именно на российском рынке. То есть, ну, есть там определенного рода сложности, исходя из которых мы пока ни к чему не склоняемся, мы просто проводим изучение абсолютно равнозначная, равновеликая всех вендоров, которые сейчас существуют на рынке.
Угу. А далее, не секрет, что наибольшую долю рынка среди Windows Mobile коммуникаторов, ну, Windows Mobile устройств на сегодняшний день занимает компания HTC. А касательно E10, какая стратегия относительно HTC планируется, или какая-то прямая конкуренция, то есть развитие устройств там в лоб, допустим, одинаковых бесклавиатурных устройств, похожих коммуникаторов с выдвижной клавиатурой, или же будет идти какое-то развитие по своему пути, то есть выпуск каких-то альтернативных аппаратов, но вот какая ситуация есть сейчас, то есть у HTC своя собственная линейка, устройства E10 они абсолютно отличные от HTC.
Ну, я бы не сказал, что мы очень сильно отличаемся от устройства HTC, вот так вот капитально. HTC, безусловно, был пионером этого рынка, компания, которая первая начала массовое производство большого количества разных моделей на Windows Mobile и смартфонов, и коммуникаторов, и всяких промежуточных моделей. Естественно, для E10 это основной конкурент. Но надо заметить, что это не единственная компания, которая составляет конкуренцию E10, или, скажем, которая E10 составляет конкуренцию. Несмотря на это, ну, для нас это, наверное, все-таки действительно главный конкурент, потому что если мы посмотрим на результаты продаж прошлого года, то есть, еще раз повторю, мы начали продажи только в июне, но вот за тот год, который прошел с момента начала массовых продаж, мы стали вторым брендом. Причем не только среди коммуникаторов и смартфонов, а вообще среди всех устройств на базе Windows Mobile, которые в России продаются, в том числе и карманных компьютеров, по объему поставок. Мы обогнали бренды, которые на этом рынке присутствовали уже там по 10 лет. Это HP, Hewlett-Packard, это Asus, Acer, Dell, Fujitsu, Siemens, Rover. Мы обогнали всех, кроме HTC. То есть сейчас выше нас стоит только HTC. Но с другой стороны, надо принять внимание, что у них опытный модельный ряд пошире, чем у нас. Наша стратегия, она в другом. Мы не выпускаем смартфонов, мы не выпускаем устройства класса UMPC и, скажем так, гибридных моделей. Наша компания четко сфокусирована на выпуске коммуникаторов, причем коммуникаторов все в одном, то есть с полным набором беспроводных функций и с встроенным GPS-ом. И мы планируем и дальше идти в этом направлении, то есть не дефокусируя наши усилия на широкую продуктовую линейку, выпуская только небольшое пока количество моделей, но модели действительно массовых, действительно отработанных, удовлетворяющих там пожеланиям большого процента потребителей. Мы таким образом действительно хотим составлять конкуренцию HTC. Другое наше преимущество перед компанией HTC, то, что мы все-таки меньше, чем компания HTC. В этом есть плюсы, в этом есть минусы. Основной плюс то, что мы более мобильны. Мы можем гораздо быстрее впитывать в те новые инновации, которые на рынке только появляются, реализовывать их в наших аппаратах. Как пример, как раз устройство X500+. Да вообще все устройства компании E10. То есть сейчас наша основная платформа — это 400 МГц, в то время как массовая платформа HTC-шная, то есть самые продаваемых устройства идут все-таки на 200 МГц. Хотя некоторые уже новые модели пошли на 400 МГц. Видимо, они думают о переходе, в плавном переходе на более мощную платформу. А мы уже там с год как выпускаем на этой платформе свои аппараты. И второе подтверждение — это вот VGA-экран, который появился. То есть наша компания одна из первых, скажем так, первая, которая выпустила бесклавиатурный коммуникатор. И вообще вторая в мире после HTC, которая выпустила хоть какой-то коммуникатор. Первым был QTEC 9000 с клавиатурой, но довольно странное нишевое устройство. Вот из беспроводных коммуникаторов из массовых мы стали первыми, кто выпустил коммуникатор с VGA-экраном. Многие думают, что в этом нет ничего сложного. На самом деле там были определенные сложности, как это все совместить там, с текущей платформой. Тем не менее, мы это сделали. И в этом плане, еще раз говорю, мы гораздо более мобильны вот, к восприятию этих новых технологий. И в этом наше преимущество. То, что мы быстрее HTC все эти технологии выводим на рынок в наших аппаратах. И мы планируем и дальше следовать этой конкурентной стратегии. То есть всегда быть чуть-чуть впереди HTC. Предлагать аппараты, которые, во-первых, несколько дешевле, чем у HTC, мы можем себе это позволить. У нас немножко другая схема дистрибуции, не так много звеньев. И, во-вторых, аппараты с большим набором функций, с более современными технологическими фишками, чем у HTC. Ну, пока, скажем так, вот так дела обстоят.
Такой довольно пикантный вопрос по поводу производителя. Не секрет, что сейчас все устройства компании ETN производятся на заводах Quanta Computer. А по этому поводу в Рунете, достаточно просто в интернете, очень много было различных речей по поводу того, что компания Quanta на данный момент пока еще не слишком хорошо собирает устройство. В частности, приводился в пример Glowfish M700 и собранный на той же платформе Orsio. Пример в том, что устройство собрано не слишком качественно. То есть есть зазоры там между деталями, клавиатура открывается со скрипом, ну и такие вот проблемы. А в связи с чем вопрос, планируется ли смена производителя, или же будет как-то налажена работа, обратная связь с компанией Quanta, и они будут постепенно повышать навык и уровень качества сборки. Потому что тот же ETN X500, например, собран без каких-то нареканий, казалось бы, одна платформа.
Ну, начнем с того, что такое M700. То есть, безусловно, дизайн M700, он не такой однозначный, как у X500. Некоторым он нравится, некоторым он не нравится. Там нет действительно таких замечательных функций, как, допустим, доводчик клавиатуры, который позволяет открывать клавиатуру гораздо более плавно и элегантно. То есть, чуть-чуть приоткрываешь клавиатуру, и дальше она сама как бы выкатывается. Этих функций нету в M700, но, тем не менее, устройство довольно успешное, гораздо более успешное, чем мы предполагали, потому что мы его позиционировали как раз как вспомогательную нишевую модель к основной хитовой модели X500. Из нишевой оно, в конце концов, стало довольно неплохим дополнением вообще продуктовой линейки. Почему? Потому что, несмотря на какие-то, может быть, огрехи дизайна, эргономики, устройство единственное в своем классе, у него нет конкурентов. Ни со стороны HTC, ни со стороны других производителей.
Да, в плане функционала.
Это единственное на рынке устройство, у которого есть встроенный GPS и QWERTY-клавиатура. В ближайшее время будет появляться устройство Orsio, которое фактически представляет клон нашего M700, но с моей точки зрения с гораздо худшим дизайном и с гораздо худшим еще качеством сборки, чем у M700, в сравнении с M700. И опять-таки тут такой момент, я хотел остановиться, вот вопрос прозвучал, что M700 точно такой же, как Orsio, я бы немножко по-другому это озвучил. Orsio такой же, как M700, что M700 появился на рынке на полгода раньше Orsio. И более того, в Orsio вы можете найти просто приложение, которое написано компанией ETN по заказу компании Quanta, скажем так, в сотрудничестве с компанией Quanta. Так что тут вопрос такой, кто за кем идет. Вот. Теперь по поводу производителя. Производство, собственно. Раньше, год назад, компания ETN сама занималась производством своих устройств. То есть у компании есть свои производственные мощности. Сейчас эти мощности задействованы главным образом на тестировании и на финальной упаковке пришедших в Quanta аппаратов. До этого компания ETN сама собирала аппараты. Это M600 и G500, соответственно, плюсовые комбинации. Несмотря на то, что аппараты были довольно успешными, претензий к качеству сборки было довольно много, что греха таить. сейчас претензии к качеству сборки и количество гарантийных случаев в устройствах GloFish, там, X500, M700 на 2-3 раза меньше, чем к предыдущим моделям. То есть переход на сбор на сборочные мощности компании Quanta дал положительный эффект. Что такое компания Quanta? Это одна из крупнейших производителей, один из крупнейших производителей электроники, не только коммуникаторов, но и карманных компьютеров, смартфонов, ноутбуков, которые работают с ведущими брендами. Например, очень многие коммуникаторы, как карманные компьютеры HP, производят именно компания Quanta. Скажем так, претензий сборки к HP, я думаю, не очень много. Все что действительно хорошее и качественное. Бизнес-модель компании E10 заключается в следующем. Мы не завязаны на Quanta, то есть Quanta — это один из субподрядчиков, которому мы отдаем на собственно сборку наши аппараты. У компании E10 есть своя команда инженеров, то есть я лично видел, проходил по офису, 2 этажа инженеров с инженерами сидят, которые занимаются разработкой фреймворка, то есть разработкой самого устройства, где расположен GPS-модуль, как идет разводка питания на процессор и прочее. То есть компоновка устройства, фреймворк разрабатывается с инженерами E10. И потом эта спецификация отправляется к тому подрядчику, которого мы выбираем. В данном случае, в случае с X500, и, кстати, X500+, это компания Quanta. Они по спецификации нам осуществляют сборку, после чего мы делаем финальное тестирование, упаковку и отправляем это нашим клиентам в разных странах мира. Но на Quanta мы не завязаны, еще раз говорю, потому что на текущий момент мы видим, что наша сотрудничество с компанией Quanta работает довольно неплохо, но это не значит, что мы отказываемся от сотрудничества с другими сборочными компаниями, которые могли бы нам помочь вот в том, чтобы собирать аппараты, созданные нами, но которые мы по ряду причин не хотели бы собирать сами, а хотели бы отдавать это тем компаниям, которые это действительно могут делать лучше нас. И, кстати, собственно, на рынке ходит очень много пустых слухов о том, что качество сборки E10 гораздо хуже, чем у конкурентов. Да, действительно так было, но со старыми аппаратами, которые собирались на сборочных линиях E10. Качество сборки новых аппаратов, у нас есть статистика соответствующих сервисных центров, которые обслуживают и нас, и HTC, там, и Asus, и другие бренды, абсолютно на уровне других компаний. То есть не сказать, что хуже, лучше, то есть приблизительно такое же.
Ну, здесь вот такая интересная... Вообще слух по поводу M700, он как бы пошел как раз-таки частично и из-за того, что был параллельно представлен в Рунете, появилась информация о модели Orso G730.
Orso было представлено гораздо позже. Информация про Orso пошла где-то в феврале, когда уже месяц как M700 продавался.
Ну вот как раз на его основе, то есть люди смотрели на аппарат, там буквально даже по фотографиям можно было.
Но, кстати, надо сказать, что Orso его же нет до сих пор. То есть он где-то там вот, может, отдельными экземплярами продается, но это не массовый продукт. Он не пошел в массовую продажу, как M700. То есть M700 можно купить в любом салоне Евросети практически. M700 можно купить в Эльдорадо, в Гиксисе, в Эоне. Orso нельзя купить ни в одном из этих магазинов, их там просто нет.
Да, там... Ну, с этим аппаратом.
На рынке много таких аппаратов, которые очень классные, очень красивые, очень перспективные. Кстати, про Orso я бы этого не сказал, потому что там довольно спорная тоже модель. Но, опять же, про хорошие классные аппараты довольно много моделей, которые где-то существуют. Кто-то их видел, кто-то даже где-то их покупал. Но при этом вот так вот пойти свободно и купить в первый попросший магазин невозможно.
Теперь вторая часть про операционную систему, просто про платформу Windows Mobile и перспективы на рынке. Последний месяц, некоторое время назад, стали появляться опять же слухи, различные пересуды по поводу того, что самой платформе Windows Mobile она постепенно движется к своему закату. То есть никаких революционных идей, никаких обновлений, та же 6-я версия, она не привнесла, например, ничего кардинально нового. Многие сходятся на этом. Твой взгляд на эту позицию?
Что-то... Ну, во-первых, я бы не говорил, что кардинально ничего нового эта операционная система не принесла. Да, действительно, может быть, такой революции, как там при переходе от Windows XP к Windows Vista не произошло, как на десктопе, но, тем не менее, шестая операционная система довольно много содержит новых, новых интересных функциональностей, полезные и приятные, но начать с того, что, допустим, электронная почта теперь поддерживается HTML, то есть гипертекстовый формат, если человек получает письмо с подписью, где стоит ссылка на какой-то сайт и там телефон другого человека, он может кликнуть тупо на, эту, на этот телефон, у него открывается приложение, телефонное приложение, начинается автоматический дозвон по этому телефону. Если у него стоит ссылка на веб-сайт, он кликает в эту ссылку, у него идет автоматическое открытие интернет-эксплорера и от этого, собственно, сайта. Ну, то есть, вроде бы мелочь, с одной стороны, с другой стороны, довольно функционально и приятно. И есть довольно много других вот так, такого рода улучшений. Я уже не говорю, что интерфейс лучше поменялся по первым тестом операционка стала быстрее несколько работать. Ну, то есть, улучшения есть. Теперь по поводу того, куда вообще идет Windows Mobile. С моей точки зрения, вот слухи о том, что Windows Mobile умирает, во-первых, я их никогда не слышал, не знаю, откуда такая информация. Во-вторых, мне кажется, что даже если она где-то есть, то это, скорее всего, какие-то домыслы. Потому что вот я лично умирания Windows Mobile не вижу. Если посмотреть, опять-таки, статистики развития рынков, то доля Windows Mobile, может быть, не растет, потому что все больше и больше компаний Nokia, Sony Ericsson выпускают аппараты на Symbian, то есть все больше моделей перестают выходить на просто на Java, на каком-то на среде с поддержкой Java и переходят на, на платформу Symbian. А Nokia, естественно, там объемы продаж совсем другие, чем у Windows Mobile. Но, тем не менее, и рынок Windows Mobile заметно растет. То есть количество продаваемых устройств, абсолютно выражение, растет там в разы, если не в десятки раз каждый год. И мне кажется, очень рано, преждевременно говорить о какой-то смерти или закате Windows Mobile. У Windows Mobile есть масса преимуществ перед другими операционными системами, перед тем же Symbian.
Ну вот здесь как раз перейдем, давайте плавно ко второму вопросу. Во-первых, по поводу того, что Nokia, компания Nokia, Sony Ericsson выпускают устройство на Symbian. То есть, если брать то же соотношение, оно намного больше. Но при этом компания Nokia, как бы, она не стоит на месте, и не только в том плане, что переходит на Symbian, при этом они медленно начинают занимать те ниши, которые до этого момента не трогали. Ну, например, Nokia N95, в которой появляется GPS. Понятно, что в этом устройстве это всего лишь там пробная функция, но в будущем ясно, что компания намерена освоить и этот сегмент также. Соответственно, шаги таких компаний, как Nokia и Sony Ericsson, не кажется ли тебе, что они как бы более значительны в направлении развития? То есть, если производители Windows Mobile, они просто ровно развиваются, наращивают продуктовый ряд, выпускают новые продукты на новой операционной системе, такие компании, как Nokia, Sony Ericsson, Motorola, они предпринимают более значительные шаги. То есть,
ну, я бы так не сказал. Появление GPS на Windows Mobile ничем не отличается, по сути, от появления GPS в телефонах Symbian. Просто то, что делает Nokia, это широко анонсируется, все об этом кричат на каждом углу, поэтому это действительно вызывает такой очень сильный бум, это очень сильное волнение на рынке. А Windows Mobile действительно это пока там небольшой сегмент, поэтому когда в Windows Mobile происходят какие-то революционные изменения, там большинство среди статистической публики этого просто не замечает, несмотря на то, что революционность изменений от этого не меньше становится.
Ну вот тут как раз вопрос в этом. То есть получается так, что простые пользователи, они больше ориентируются на Nokia, Sony Ericsson, других мобильных производителей. То есть производители Windows Mobile не уделяют внимания простому сегменту. Вот как-то сложилась такая ситуация, что есть определенная категория людей, которые уже привыкли к Windows Mobile, они никогда не применяют его на Symbian, уж тем более, не дай бог, на простой аппарат. И они всегда в курсе событий, они там предлагают своим друзьям, например, эти устройства, они как-то понемногу, они увеличивают эту категорию людей. Но широкой рекламной поддержки, широкого развития это не получает. То есть у той же Nokia намного больше шансов в итоге через несколько лет, если так дело будет продолжаться, освоить GPS-сегмент по полной программе, так сказать, и быть в нем более успешным, чем Windows Mobile производители. Потому что...
Ну, давай начнем с того, что мы просто посмотрим, что из себя представляет рынок мобильных телефонов. То есть рынок, на самом деле, он не монолитен, он сегментирован. То есть есть дешевые телефоны, есть дорогие телефоны Nokia, Sony, Ericsson, при этом это все-таки телефоны. И есть коммуникаторы. А коммуникаторный рынок – это рынок в основном Windows Mobile. И я думаю, он будет продолжать оставаться таковым. Есть рынок карманных компьютеров, который тоже весь практически занимает Windows Mobile. Соответственно, есть рынок других устройств, стендалон, GPS, PND, Personal Navigation Devices. Там вообще нет ни Windows, там нет ни Symbian, но там есть просто отдельное устройство, которое обеспечивает автомобильную навигацию. Есть встраиваемая навигация в машины. От того, что Nokia или даже Microsoft, производители, которые используют платформу Microsoft Windows, стали делать GPS, меньше продаваться стендалон при PND девайсах не стало. То есть рынок GPS-навигации растет, увеличивается количество продаж отдельных вот этих маленьких коробочек, которые обеспечивают GPS-навигацию, увеличивается количество продаж коммуникаторов. То есть это разные сегменты, это разные целевые аудитории. То же самое с Windows Mobile. Безусловно, Windows Mobile пытается идти в целевой сегмент Nokia, выпуская смартфоны, но тем не менее есть целевой сегмент коммуникаторов, который Nokia пока вообще никак не лезет. Она продолжает делать навороченные телефоны. Это не коммуникаторы, там нет сенсорного экрана, там нет такой легкой и удобной синхронизации офисных приложений, там нет массы других полезных функций, которые есть в Windows Mobile. И в ближайшее время они там не появятся.
Ну вот, последний вопрос, наверное, по поводу Windows Mobile. Шестая версия, опять же, обновление. А касательно новых функций, вот Windows Mobile 6. Отличие от пятой версии, от версии 5.0. То есть не будем греха таить. Большинство отличий, оно направлено на сегмент корпоративных пользователей. То есть это работа с Exchange-сервером, в частности. Там очень много улучшений. Вот, не кажется ли тебе, что как бы версия операционной системы немного завышена именно в плане того, что кардинальных обновлений все же нет? То есть, да, обновлен дизайн, улучшен интерфейс, там, ну, улучшена адресная книга. Опять же, если сравнивать, то есть, если рассматривать отдельно Windows Mobile, то да, есть улучшение в дизайне, в удобстве использования, но если мы сюда поставим Symbian, то понятно, что в плане удобства использования телефонной книги с звонковой части он все-таки, будем говорить честно, намного выше. И вот в этом направлении, то есть с выходом шестой версии, ничего кардинального не изменилось. Как ты к этому относишься?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что ничего не изменилось. То же телефонное приложение стало гораздо более функциональным. Появилась возможность поиска а-ля Т9 по базе контактов, чего раньше не было. Допустим, хотя бы начиная с этого, то есть телефонный функционал, он тоже наращивается. Но вот опять же я говорю, мы говорим о разных вещах. Что лучше, грузовик КАМАЗ или автомобиль АК? Непонятно, что лучше. Грузовик нужен, чтобы вывозить бетонные блоки, а АК нужна, чтобы вывозить одного маленького человечка куда-нибудь. И парковаться там, где не может припарковаться ни одна другая машина. Назначения разные. Устройства совершенно разного класса. Говорить о том, что КАМАЗ лучше АК или АК лучше КАМАЗ, ну это как-то странно. Здесь ровно то же самое. Есть целевая аудитория пользователей карманных компьютеров, тем, кому нужна действительно навигация, кто пользуется ей каждый день, и кто пользуется этим машиной. В машине есть аудитория людей, которым необходима просто плавная синхронизация, легкая синхронизация между телефонным аппаратом и настольным компьютером, в том числе офисных документов, кто хочет полноценно работать с почтой, on the move, что называется по-английски, а по-русски это значит на ходу. большая категория людей. Понятно, что это не 100% населения, потому что, скажем, людям, которые работают там на заводе, им не нужно работать с электронной почтой на ходу. Они хотят слышать плеер музыкальный и хотят посылать там смс-ки или мэски друг другу. Им хватает симбиана. Но людям, которые хотят быть на ходу, получать электронную почту с атачментами, тут же эти атачменты открывать, ходить по ссылкам, которые в списке указаны, HTML-ного формата. Ну, вот для таких людей, скорее, все-таки Windows подойдет больше, согласись.
Да, ну, хорошо, тогда самый-самый последний вопрос уже.
Нет, можно я закончу?
Давай.
Вот. То есть сегменты это действительно разные. Целевые аудитории это разные. И, собственно, я не понимаю вот твоих попыток все время столкнуться толбами, что вот Nokia пытается делать все в противовес Microsoft, а Microsoft в противовес Nokia. Безусловно, там есть какие-то пересечения, но тем не менее... Достаточно разные сегменты, достаточно разные задачи.
Вот как раз почему, сейчас объясню. Вопрос в том, что Nokia, она развивается, и она постепенно хочет, это уже сейчас видно, что она хочет выйти на тот рынок, который сейчас занимает Windows Mobile. Это выражается во внедрении GPS, это выражается в том, что Nokia пытается оптимизировать работу с Exchange-серверами, сделать ее на таком же уровне, как сейчас работает Windows Mobile, сделать удобнее синхронизацию и так далее. Именно поэтому, то есть, Nokia, она активно именно пытается внедриться на рынок Windows Mobile. Производители Windows Mobile, они идут своей дорогой пока.
Но они тоже пытаются внедриться во много на рынок Nokia.
Да, те же самые смартфоны. Вопрос. Например, у HTC сейчас выходит, ну, не секрет уже тоже, модель HTC Elf, которая как бы по дизайну вот, разительно отличается, смело можно говорить, разительно отличается от всех коммуникаторов, которые были до этого. Планирует ли ETN, есть ли какие-то планы по смене дизайна? Не знаю, банальная тема, но вот почему-то дизайн всех коммуникаторов по сей день остается кирпичеобразным. То есть это там такие большие трубки, не знаю, прямоугольные куски, они никак не меняются. Добавляются какие-то элементы, части дизайна?
Нет, начнем с того, что дизайн делается вокруг экрана все-таки. А экран, у него есть чисто эргономическое ограничение. Если экран маленький, если он как в обычном телефоне, то мы не выполняем своего главного назначения. Использование устройства в качестве карманного компьютера. Мы не можем бесконечно уменьшать размер экрана, он ограничен. То же самое с клавиатурой. Клавиатура на ноутбуке, она не поддается бесконечному уменьшению. В конце концов, ты перестаешь пальцами попадать в клавиши. Соответственно, то же самое здесь. Есть экран, и мы не можем сделать устройство меньше, чем размер этого экрана. Хотим мы этого или не хотим. Это вот первый момент. Второй момент, ну, это на самом деле общая тенденция для всех производителей, и для производителей телефонов, для производителей кого бы то ни было. Если посмотреть, чего делает Индезит, вот эта новая стиральная машинка Moon, что там такого? Я не знаю, что там такое, я никогда этого не видел, я никогда не изучал этот вопрос, но я видел эту рекламу, это действительно это прорыв в дизайне бытовой техники. Просто дизайн, сделан просто красивый дизайн. Вещь стала выглядеть... Обычная стиральная машинка стала выглядеть гораздо красивее, элегантнее, стильнее. То же самое происходит и в мобильной телефонии. То есть телефоны, коммуникаторы, смартфоны. Идет улучшение дизайна. Это одно из основных направлений работы всех компаний, и в том числе компании ETN. ETN очень много сейчас работает над дизайном. И более того, упомяну, может быть, не совсем открытую информацию, но тем не менее, я думаю, ничего какого секрета с другой стороны в этом нет, что ETN работает с ведущими дизайнерскими домами, европейскими дизайнерскими домами над дизайном своих аппаратов. И если взять какой-нибудь X500 Plus и сравнить его с тем, что было 3 года назад, у ETN это небо и земля.
Да, согласен.
Будучи X800 взять, который на Цибите анонсирован, это вообще... Дизайн неоднозначный, кому-то он может не нравиться, кому-то он может нравиться. Но то, что это действительно новое дизайнерское решение, это безусловно, по-моему. Очень такой резкий ход, резкий дизайн такой, скажем так, как бы это назвать, необычный. Может быть, какой-то молодежный, какой-то вот такой вот с изюминкой. Но тем не менее, это вот действительно проработанный дизайн. И дальше будет только лучше. И там следует этой тенденции тоже.
Касательно музыкальной части вообще среди Windows Mobile устройств, по сей день нету ничего, хотя бы как-то направлена вот на этот сегмент. То есть на форумах там есть замечания о том, что вот люди жалуются, что даже иногда доходит до того, что нужно там переходники искать и так далее. То есть нет таких целевых никаких устройств, которые захватывали бы какую-то одну группу, исключая там бизнес-пользователей и людей, которым нужна навигация. В этом плане что-то планируется делать или нет? Не знаю, там даже просто банально устанавливать какой-то софт для удобной работы с музыкой.
Мне сложно откомментировать каким-то образом, потому что понятно, что человеку, которому нужен телефон и хороший MP3-плеер, он все равно не купит коммуникатор, потому что коммуникатор — это устройство, которое сильно перегружено другими функциями, которые, может быть, данному конкретному человеку не нужны. Зачем за них платить деньги?
Ну, тут вопрос. То есть есть люди, которые, например, хотят купить коммуникатор, потому что они хотят смотреть на нем видео, читать книги и там, с большим экраном смотреть интернет-страницы. И при этом они говорят: вот я бы купил это устройство, но там нет нормального плеера, там, или он даже...
Но есть же масса.
Он не знает, человек не знает об этом. То есть люди все чаще привыкают покупать устройства, которые они достают из коробки и готовы им сразу, хотят им сразу воспользоваться, не искать какой-то софт и так далее. То есть человек, он просто даже может быть банально не проинформирован про это.
То есть, вот... Но я думаю, что будет соответствующий ответ на этот вызов и со стороны компании E-TEN, и со стороны других производителей коммуникаторов. То есть... Я не готов сказать, что это 100%, но мне кажется, что коли рынок требует, рано или поздно компания начнет что-то делать, чтобы на этот вызов ответить.
Спасибо, Михаил, за ответы. Надеюсь, в будущем мы еще побеседуем на эти интересные темы.
MobileReview.com. Новости.
В сети появились слухи о грядущем заявлении главы компании Palm Джеффа Хокинса относительно нового устройства, которое готовится к выпуску. Новинка интересна тем, что выпускаемое устройство не будет ни КПК, ни смартфоном. Ожидается, что новинка от Palm будет представлять собой что-то вроде ультрамобильного компьютера. Аппарат окрестили Hawk. На сайте Navigadget опубликован любопытный слух о том, что весной 2008-го будет анонсирован iPhone, оборудованный встроенным GPS-приемником. По заявлению источника, Apple планирует использовать технологию Assisted GPS. Она отличается минимальным временем определения местоположения, а также может работать в условиях местности, где много объектов, препятствующих прохождению сигнала, например, зданий или крон деревьев.
MobileReview.com. Кухня сайта.
В этой кухне сайта хотелось бы поговорить про форумы. Форумы, их значение, важность и прочее. Вы знаете, когда мы начинали проект, на тот момент даже, 4 года назад, на многих ресурсах не было форумов, либо форумы были представлены весьма-весьма аскетичными досками объявлений, по сути, а не форумами. Наше решение было однозначным. Надо делать форум, потому что на информационном ресурсе, если вы читаете что-то, то вы хотите это обсудить, как правило. Обсудить, поделиться мыслями. Должна существовать обратная связь. Одним из элементов этой обратной связи, оперативной обратной связи, является форум. Именно форум позволяет вам создавать общение на сайте, аудиторию, держать эту аудиторию, позволять знакомиться разным людям друг с другом. Это великолепно, это, на мой взгляд, одно из интересных достижений интернета, что вы можете общаться. Если говорить о типах сайтов, то, в принципе, контент-ресурсы, они должны иметь форумы. Существуют форумы, отделенные от информации, потому что создавать контент, писать там, в нашем случае, обзоры телефонов, статьи о рынке и прочее, это достаточно затратно как по времени, деньгам и прочее. Соответственно, просто создать форум, наверное, не представляет труда. Другое дело, что в отсутствии контента этот форум не будет интересен, он не будет интересен читателям. На нем, ну, смысл идти на сайт vasya.ru и обсуждать мобильные телефоны, если на самом сайте про эти телефоны нет ничего, либо это перепечатки с других ресурсов. То есть контент определяет направление развития, и уже во вторую очередь он определяет количество обсуждений. Да, безусловно, чем больше статей, тем больше, возможно, согласных, несогласных и прочее. Но в целом направление обсуждений определяется именно контентом зачастую, тем, что делает
делается на основном сайте. Если говорить про нас, то мы прожили на форумах несколько итераций. Я не говорю сейчас о технической составляющей, она всегда была на уровне, то есть мы всегда обновляли форумы с выходом новых версий веб-бюллетеней. Выбор этого форума был достаточно простым при существовавшем бесплатном варианте альтернативы. На мой взгляд, веб-бюллетень хорош одним, а именно тем, что он не бесплатен, и разработчики постоянно отслеживают проблемы с безопасностью, добавляют новые функции, можно участвовать в разработке, в частности, говорить, что мы хотели бы увидеть вот такие-то функции в следующих версиях. Какие-то функции принимаются, какие-то нет, но... Для нас это оптимальный вариант, потому что мы платим небольшие деньги ежегодно и получаем качественный продукт, который постоянно работает. И мы видим, что наши форумы достаточно активно развиваются. В первую очередь, конечно, русскоязычный форум, во вторую очередь англоязычный. Русскоязычный форум – один из самых больших по тематике в мире. Наверное, на русском языке самый большой. Но нам, конечно же, безусловно, очень далеко до таких монстров, как Howard Forums, потому что это сайт, созданный на волне интереса к мобильным технологиям очень давно. И он оттянул на себя огромную часть североамериканской аудитории, аудитории из США, в частности, также. То есть, по сути, форум для нас — это важная составляющая сайта, которая позволяет держать связь с читателями, обсуждать различные вещи. Что мы обсуждаем на форумах? Безусловно, это профильные темы сайта. Совсем недавно появились новые разделы. В дополнение к разделам о книгах, о музыке, появился раздел о спорте, об автомобилях. То есть это те разделы, которые наиболее активно обсуждались во Флейме и которые мы посчитали возможным выделить в отдельные разделы. Тут же началось обсуждение того, а зачем на узкопрофильном сайте нужны вообще какие-то разделы про что-то. Я лучше пойду на специализированный сайт и там прочитаю и получу ответ. Да, все правильно, безусловно, профильный сайт намного лучше. Мы не собираемся превращаться в ресурс обо всем и ни о чем одновременно. Наша основная функция – разговаривать о мобильной связи, о мобильных технологиях. С этой функцией мы справляемся сегодня неплохо. Основные направления представлены хорошо, но при этом все мы живые люди, мы не однозадачные существа. Я говорю в своей жизни не только и отнюдь не только о мобильных телефонах, но и о многих других вещах. Да, мне интересно обсудить книги, мне интересно обсудить музыку, автомобили, возможно, какие-то другие темы. У меня нет, к сожалению, времени ходить по всем форумам, по всем ресурсам. Поэтому я хотел бы в одном месте найти то, что мне требуется. Зачастую мне не нужен исчерпывающий доскональный ответ о чем-то. Мне нужно просто узнать достаточно банальные, простые вещи. Форум позволяет нам это делать, позволяет общаться на различные темы. И это самое замечательное его свойство, наверное. Поэтому этот форум и живет. Живет и активно развивается. Сегодня я очень доволен тем, как развивается наш форум, потому что он действительно активен. Мы видим пользователей, люди приходят и уходят. Но форум живет, он продолжает жить, он интересен. Давайте поговорим, в общем-то, о достаточно традиционных вещах, которые происходят на каждом любом форуме. Сайт Mobile Review не исключение. Ну, во-первых, существует так называемое ядро, завсегдатые. Те, кто постоянно сидит на форуме, я знаю их ники, заочно представляю себе этих людей, некоторых знаю очно. Так вот, это ядро, оно может меняться. Крайне редко человек может 3, 4, 5 лет подряд заниматься одним и тем же, писать одно и то же. Люди появляются и исчезают. Происходит ротация. Почему? Да потому что мы живые люди, и через какой-то момент нам приедается делать одно и то же. Вопросы начинают повторяться. через год-два вы уже примерно знаете, что будет происходить. Появляется модель X, возникают такие-то вопросы, такие-то пользователи так-то реагируют. То есть вы читаете форум как открытую книгу, вы уже переросли его в какой-то момент. Тут есть дальше два пути: либо стать экспертом, который помогает другим, и люди слушают его. Этот путь достаточно тернист, потому что тут и недоверие, оскорбление новичков зачастую, чего мы не допускаем. Не по отношению к новичкам, не со стороны новичков и прочее-прочее. Не всем этот путь интересен, ведь действительно тратить свое время на то, чтобы помочь другим, достаточно тяжело. Но, на мой взгляд, моральное удовлетворение от этого перевешивает все эти минусы. Второй путь тоже достаточно обыден, банален. Люди уходят, уходят на другие форумы, уходят на другие ресурсы, у них появляются другие интересы. Они перестают быть активными на форуме. Но это не означает, что они изредка не заходят сюда, не читают, не отвечают и прочее-прочее. То есть тут мы имеем дело с привыканием. С привыканием, когда человеку становится, в общем-то, понятен механизм. О чем спрашивают, как спрашивают, что отвечают. Интерес теряется. И для некоторых людей это выглядит как: «Ой, я проснулся сегодня, а мне это больше не интересно». На самом деле это не характеризует форум, что он стал плохим. Это характеризует именно человека. Человек повзрослел. Причем я не говорю о молодежи. Это может произойти и в 35, в 40, в 50 лет, когда вы занимаетесь чем-то на протяжении года, полутора, двух, и вдруг неожиданно вам этот предмет становится понятен. Как только предмет становится понятен, интерес к нему постепенно угасает. Поэтому, наверное, мы можем говорить о том, что форум... Да, безусловно, мы стараемся делать чтобы так, чтобы интерес у вас не пропадал. Но существуют объективные причины. Можно растянуть этот интерес на 2, 2,5 года. Но нельзя увеличить его на 10, 15, 20 лет. Это нормальный процесс. Форум – это постоянно обновляемый организм. Он не живет одним днем, он живет двумя-тремя годами, после чего большая часть состава просто банально изменяется, приходят другие люди. Важно, что те люди, которые были на форуме, они изредка сюда возвращаются. Возвращаются, когда у них есть вопросы, возвращаются, когда есть некая потребность, там, продать, например, телефон и прочее-прочее. То есть вот тут мы можем говорить о том, что в этом аспекте форумы живут и живут полноценной жизнью, сохраняя ядро, пусть люди и меняются. Упомянув раздел частных объявлений, который действует только для наших постоянных посетителей, кто имеет не менее 75 сообщений в форуме, я хочу сказать, что мы долгое время были против открытия подобного раздела. Почему? Объяснение очень простое. Многие форумы изобилуют объявлениями о том, что продам то, куплю это. Они забивают ценную информацию и превращают форум в помойку, в мусорку информационную. Мы этого никогда не хотели. Мы хотели, чтобы форум был приятным, чистым, опрятным местом. И, на мой взгляд, мы этого добились. Спам, который появляется ежедневно, вычищается. А без регистрации на форуме писать нельзя. Более того, модерация форума осуществляется на хорошем уровне, на мой взгляд. Да, зачастую мы не модерируем вольности, флейм, который возникает в тематических темах, потому что они придают этим темам живость. Зачастую. Иногда этот флейм выходит из-под контроля, тогда наступают штрафные санкции для темы, участников и прочее-прочее. Но в целом все находится в рамках. На нашем форуме нельзя встретить мат. Нет, безусловно, до модерации вы можете найти то или иное матерное слово, просто потому что модератор не успел его удалить. Но в течение максимум 2-3 часов все подобные сообщения удаляются, а люди, написавшие их, просто уходят в бан. То есть их аккаунты блокируются, и они больше не могут писать на форуме. Мы за чистоту русского языка общения и не хотим, чтобы подобные выходки, они влияли на восприятие информации, на то, как люди общаются. Мы хотим, чтобы люди могли общаться комфортно. И задача администрации форума и состоит в том, чтобы создать комфортную среду обитания. Ни в коем случае не натолкнуть вас на ту или иную мысль, не заставить вас общаться в том или ином ключе. Исключительно создать среду, атмосферу. Знаете, это сродни тому, как вы открываете кафе. Красивое, модное кафе, но безжизненное. Оно модное, оно технологическое. Еда красиво выложена по тарелкам, но она невкусная, пресная. У нас этого нет. У нас кафе, но с домашней атмосферой, где тянет поговорить, где еда должна быть вкусной. И такое оказывается. И вы можете сесть, спокойно поговорить. Поговорить со своим другом. Поговорить с человеком за соседним столиком, соблюдая приличия. Ведь в реальной жизни мы никогда не начинаем с незнакомыми людьми общаться на «ты», как правило, тыкать им, говорить, какой я крутой и прочее, прочее. Так почему многие люди пытаются это делать на различных сетевых ресурсах? В пользу того, что наша политика правильна, я могу привести несколько примеров. Ну, на протяжении уже нескольких лет я наблюдаю такую картину, что существует ряд ресурсов, где люди общаются весьма фривольно, мягко говоря. То есть они употребляют мат, матюки и прочее, прочее. При этом эти же люди на нашем форуме выглядят как образцы добропорядочности и русской словесности. Совершенно другой стиль. Если бы я не знал, что это одни и те же люди, я бы сказал, что просто сказка, не может такого быть. Мне удалось пообщаться с одним из таких людей, и он просто сказал, что, знаете, я прихожу к вам, а там не принято. Не принято ругаться, не принято сквернословить. Так если я начну это делать, я буду белой вороной, а я не хочу быть белой вороной. Все достаточно просто. Действительно, вот место определяет наше поведение. Я надеюсь, что нам удалось создать место, в котором не хочется ругаться и прочее, прочее. На каждом форуме раз в год, раз в полтора года возникают критические ситуации, когда существуют недовольные действиями модераторов. Кто-то из пользователей, старожилов зачастую, бывает обижен тем или иным действием администрации модератора и начинает выступать. Причем на свою защиту он привлекает своих друзей, которых приобрел здесь же на форуме. Единым фронтом они выступают, шантажируя тем, что мы сейчас уйдем, и ваш форум исчезнет. Без нас вы никто. Это мы, ваши читатели. Я могу сказать одно, что с шантажом бороться бесполезно. И шантаж нельзя никогда принимать. Поэтому единственное действие, которое можно предпринимать, это заблокировать аккаунты всех людей, так или иначе нарушивших правила, и отправить их в долгую прогулку. Причем для зачинщиков это блокировка не только по имени пользователя, но и по IP-адресу. Всем остальным можно предложить зарегистрироваться под другими именами, но дальше просто наблюдать за их действиями, наблюдать за тем, что они делают. Вообще блокировка аккаунта – это крайняя мера, безусловно, крайняя мера. И мы идем на нее крайне неохотно. За что могут заблокировать аккаунт на наших форумах? Первое и основное – это явная неприкрытая реклама, которая идет. Человек регистрируется только для того, чтобы рекламировать тот или иной товар, услугу и прочее. За это, безусловно, идет сразу блокировка аккаунта и удаление всех сообщений. За мат то же самое. Без амнистии, без никаких вещей и прочее. Временная блокировка аккаунта идет за оскорбление других участников конференции, за флейм в тематических разделах. Ни о чем. То есть флейм — это беседа ни о чем. провоцирующее ее развитие. И, безусловно, в правилах, правила – это основа жизни форумов. В правилах есть такой пункт, что действия администрации публично не обсуждаются. Это сделано не потому, что мы боимся того, что кто-то укажет, что вы сатрапы и прочее, прочее. Нет, мы не сатрапы. Но представьте себе ситуацию, что приходит человек в кафе. Вот милое, красивое кафе, можно общаться. Заходит на кухню и говорит: «Ха, ребят, да с посудомойкой не той системой, вообще посуду моют не так. Струю надо направлять сюда, тереть вот здесь. И вот ту девушку, которая готовит сейчас салаты, вы ее выгоните. Она плохо режет, мне кажется, наклон ножа не тот. И смотрит она на меня как-то странно». Вот примерно то же самое. То есть, по сути, вы пытаетесь залезть в кухню форумов. Ну, ряд читателей пытается залезть в кухню форумов, поставить себя над администрацией и сказать, что мы намного умнее, мы намного лучше разбираемся в этом, и со своей колокольни нам виднее. Это не так. Есть как политические, так и технологические моменты, почему мы не можем или должны сделать именно так, а не иначе. Мы стараемся их придерживаться. И когда мы блокируем кого-то, чей-то аккаунт, для нас это достаточно тяжелое решение, потому что, ну, как и в жизни, мы не любим ссориться. Ссориться... Нет, безусловно, мы можем ссориться. Мы не любим, когда человек, который был достаточно долгое время с нами, уходит, уходит с некой обидой и прочее, прочее, прочее. До последнего момента мы пытаемся решить этот вопрос. Но это не значит, что мы будем держаться всеми силами за этого человека, уговаривать его и прочее. Бывают, люди ошибаются. Это касается и администрации в том числе. Важно уметь признавать свои ошибки, уметь отстоять свою точку зрения. Отстоять свою точку зрения не криком, как пытаются многие это сделать, а аргументированно. Почему, что и как. Тут мы вступаем на скользкую почву того, что иногда есть некоторые пользователи, которые приходят гадить. Гадить – вот это самое правильное слово. Появляется такой человек, пишет достаточно нейтральные посты какое-то время, там 5-10 постов, сообщения от него нейтральные. Потом он начинает исповедаль мелкими шажками писать: «Ой, вы написали обзор вот такого-то устройства. Как же вы лоханулись, вот это устройство лучше, чем устройство Б». Либо: «Да, я знаю, вы же продажный, вы любите там такую-то компанию или ненавидите такую-то». То есть вот все это бездоказательно, но в больших количествах. И у кого-то может создаться впечатление, что этот человек так активно пишет о том, что... Причем он не ругает, он просто замечает между делом. За последний год было 4 таких человека. Причем из 4 аккаунтов 2 принадлежали одному и тому же человеку в разных ипостасях. Причем я его лично знаю очень хорошо, он до сих пор на меня обижен по жизни, хотя прошло уже 5, наверное, после нашего последнего общения. Тем не менее, вот сеть позволяет выкидывать такие штуки. Безусловно, мы блокируем такие аккаунты. Ну, не потому, что нам неприятно слушать что-то про себя. Форум – это обратная связь, это интерактив. Нам интересно слушать то, что вы говорите про нас. Нам интересно знать, что вы думаете про нашу работу, как нам ее улучшить. Но всегда должен быть конструктив. Если вместо конструктива вас поливают ушатами грязи из раза в раз, то, наверное, стоит этому человеку пойти в любое другое место и поливать грязью нас оттуда уже. Другое дело, что другие места очень нецитируемы, мало посещаемые, поэтому они пытаются вылезти к нам и делать это на нашей территории, на нашей площадке. Форумы, на мой взгляд, есть в них очень-очень много аспектов, которые можно описывать и рассказывать. Просто на сегодняшний день это одна из самых сильных вещей на сайте. За счет комьюнити, модное слово, за счет сообщества читателей на форумах поддерживается активная жизнь. И я вас уверяю, что в ближайшие месяцы мы запустим несколько новых сервисов на форумах. Ну, можно сказать, не сервисов, а фишек, которые еще более сильно будут их отличать от других форумов, как по тематике, так и не по тематике. Стоять над стандартными функциями того же веб-бюллетеня. На мой взгляд, главное развивать это направление, развивать его активно. И последнее, о чем я хотел бы сказать, о том, что мы в любых аспектах исповедуем достаточно простое правило: всему свое время. Нельзя открыть форумы и сделать их популярными, когда у вас очень низкая посещаемость сайта. Первые читатели нашего сайта помнят, что количество форумов на Mobile Review было ограниченным. Если мне не изменяет память, их было порядка 8-9. Потом через год их число увеличилось, потом опять увеличилось. Вот на прошедшей неделе снова увеличилось. Почему мы постепенно увеличиваем число форумов, расширяем тематику? Все очень просто. Ядро сайта, число посетителей, напрямую связано с числом форумов, которые вы можете запустить. Если говорить о том, что вы приходите на сайт, возможно, очень хороший, который только-только появился, и видите перед собой простыню из 20 форумов, секций и прочее-прочее. В каждом форуме 1, 2, 3 сообщения от силы. Производит тягостное впечатление. И, в общем-то, вы не рассчитываете, что вам кто-то ответит. А общаться, когда вы не рассчитываете на ответ, бесполезно. Поэтому всегда надо четко осознавать, когда ядро вашего форума, ядро посетителей доросло до момента, когда вы можете им предложить что-то новое, что-то еще. Безусловно, это редкий дар, когда люди начинают общаться именно у вас, когда вы создаете такое кафе, в котором можно общаться. Многие слушатели этого подкаста, ну, я надеюсь, ряд из них имеет доступ в VIP-лаунж, знают, что это такое. Кто-то может не знать. На нашем форуме есть закрытая секция. Она называется VIP-лаунж. В нее можно попасть через определенное время регистрации на форумах, либо после 300 сообщений. В VIP-лаунж редакторы сайта «Я» зачастую делятся той информацией, которую не могут или не хотят выложить в открытый доступ для всех. Информация бывает крайне интересная о новых продуктах, о наших впечатлениях от этих продуктов, о задумках по сайту, о том, что мы хотим реализовать, как хотим реализовать. То есть действительно мы даем вот этому ядру, активу форума, возможность участвовать в развитии сайта, вкладывать свой интеллект в развитие сайта. Мне кажется, это интересно, и это действительно возможность нам все вместе создавать единый продукт. Поэтому приглашаю на наши форумы, действительно они интересны, и мы стараемся поддерживать их в чистоте, порядке. Пока нам это, на мой взгляд, удается. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
Коммуникатор Rover PCS5 для поклонников группы Ария появился в продаже. Тираж 1000 штук. Кодовое название «Армагеддон». Появление на рынке спецпартии коммуникаторов Rover PC приурочено к выходу одноименного альбома группы Ария. Специально для этой модели разработан черный лаковый корпус, а заставка экрана служит обложка нового диска. В комплекте поставляется клавиатура Flip и дополнительный аккумулятор с отдельным зарядным устройством и черный кожаный чехол. Компания Sanyo представила, по ее словам, первую в мире водонепроницаемую цифровую видеокамеру Sanyo Xacti E1. Производитель заявляет, что устройство способно записывать видео высокого разрешения на глубине до 1.5 метров в течение часа. Видео пишется в формате MPEG-4 с максимальным разрешением 640 на 480 и скоростью 30 кадров в секунду. Также камера способна снимать фотографии с разрешением до 6 мегапикселей в формате JPEG.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. Раз в неделю мы берем на себя страшный груз ответственности и расставляем по шесткам и жердочкам 5 лучших рингтонов недели. Понятно, что перед этим мы совершаем еще более ответственную вещь. Выбираем эти самые 5 рингтонов. И вот тут нам не обойтись без вашей поддержки. Виртуальной. Большего не просим. Заходите на форум портала mobilereview.com, находите там ветку, посвященную подкастам, и пишите, какие мелодии нравятся лично вам. «Страсти Христовы», «Апокалипсис». Про эти два фильма говорили, что они очень жесткие. Это если культурно выражаться. Почему они такие, надо спрашивать, естественно, у режиссера Мела Гибсона. Может, проблемы были в детстве, может, позже чего случилось. Но первые признаки будущего почерка режиссера-натуралиста просматриваются уже в раннем его фильме «Бравое сердце». Не верите? Пересмотрите. А фрагмент саундтрека к этой ленте сегодня на 5-м месте. «Gift of a Sistrel». Года 4 назад, когда я носил длинные волосы аж ниже плечи и джинсы клёш, звучит так, как будто сейчас не ношу. Так вот, однажды, пролетая на крейсерской скорости 15 км в час на своих двоих через малокультурный центр своего родного города, услышал реплику, обращенную в свой адрес. «О, ха, Меркурий! Ха!» Как вы понимаете, вместо «ха» там было вполне определенное слово. А высказана эта забавная сентенция была неким пьяным в зюзю неизвестным. Чтобы вы знали, этим сравнением я даже горжусь. Хотя сходства ни внешнего, ни ментального с лидером группы Queen никогда не обнаруживал. 4-е место. Queen. Радио Гага. Вот как вы думаете, было таки «Раша Гудбай» или «Сердючко» пела свое «Лаша Тумбай»? Ну да, я тоже смотрел «Евровидение», я тоже бездарно потратил той ночью несколько часов своей жизни. Жалею, да, но работа обязывает. Кстати, украинская певец-певица сейчас в UK-чарте. На каком месте, не помню. А у нас на привычном 3-м месте группа из России. Перевод их песни сознательно не привожу. Боюсь надолго испортить вам аппетит и оскорбить ваши чувства. Группа «Серебром» и их песня про попу. 3-е место. Давайте-ка добьем тему Евровидения, раз уж она, с позволения сказать, всплыла. Вспомните, какая группа представляла там авторитетную в музыкальном плане Великобританию. Сообщаю, это был мегаизвестный коллектив «Скуч». Не торопитесь искать в поисковике, я уже пробовал. На прямой запрос нет ни одной прямой ссылки на их творчество. Все по Евровидению, теперь про музыку. На 2-м месте сегодня выдающийся мелодист современности, в некотором смысле Юрий Антонов британской сцены. Элтон Джон. «This train don't stop there anymore». I used to be the main express, all steam and whistles heading west, picking up my pain from door to door, riding on the storyline. It's burning all the time, but this train don't stop. This train don't stop. This train don't stop there anymore.
А про первое место сегодня даже говорить много не буду. Просто напомню, что когда вы закачиваете рингтон в свой мобильный, вы пытаетесь сделать телефон отличающимся от других. Трек, который оказался на первом месте, может в этом деле помочь. Рэй энд Кристиан. Не путать с Кристианом Рэем. Back it out. Первое место. Все треки на этой неделе – наш осознанный выбор музыки для звонков мобильного телефона. Если есть что добавить или убавить, заходите на форум mobilereview.com и пишите в ветке, посвященной подкастам. Признавайтесь, какая у вас сейчас мелодия звонка?
mobilereview.com. Жизнь в движении.
Все, на этой неделе вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Обзоры в текстовом варианте ищите на сайте. Там же обнаружите фотографии, форумы и большой архив статей на тему мобильных устройств. И да, в Москве очень жарко, поэтому варианта два. Все в сад и все в сеть. Если выбираете второе, заходите на форум портала Mobile Review. Там есть ветка, посвященная подкастам. Высказывайтесь. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске подкаста
mobilereview.com. Mobilereview.com. Жизнь в движении.